Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
храня дров Сережа, все дебри награждал.
Восемь часов 37 минут, вторник, 22 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы. Привет, Настена.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Слушай, Настя, ну, значит, погода никакущая, да?
Да ну
почему?
Лучше
почему?
Бы не
все
было
радуются.
Вот
я радуюсь, этому. Это мне напоминает, вот эта погода напоминает мне Сибирь, напоминает мне Дальний Восток, напоминает мне.
Нет, визуально это красиво.
Красиво. А так, что?
И радостно. А так
она
вот...
ходит, морщ сегодня, говорит, голова болит, и все. Ну что ты будешь делать, а?
Нина, голова болит.
Да?
Поднимите
так?
Руку, у кого было так же. Вчера вечером и сегодня утром.
Ну что, а почему оно тебе болит-то?
Ну вот не знаю. Наверное, потому что люди, это мешочки с водой, которые ходят,
голова
чуть-чуть
болит.
Что-то
Нина,
изменилось, и все.
Голова болит. Нина, голова болит. Нина, голова болит. Нина, голова болит. Нина, голова болит.
Для метеозависимых информация с сайта «Вечерней Москвы», что резкое повышение давления атмосферного,
да,
резчайшее.
Да.
И там, значит, они советуют на улицу там не выходить лишний,
да,
раз, не переохлаждаться.
Вообще, а почему не выходить на улицу, интересно? Что-то,
чтобы
если
не
ты спрячешься в квартире,
трамвай,
очень смешно, думаю. Очень смешно. Если ты спрячешься в квартире, что давление там будет другое, что ли, я не понимаю?
Вот, может быть.
Ну что вы задите?
Не переохладиться, не.
Значит,
Сергей, холодно на улице.
Откачку
холодно.
Воздуха сделать, откачку
нет,
воздуха сделать, что ли?
Нет, холодно, в квартире тепло.
Ну, вообще. Именно сегодня у меня не болит голова, говорит Дэн. Ну, что это? Товарищи дорогие.
Вы наоборот.
Это чушь полная. Я с огромным удивлением. Аношка, скажи, что я тебе сказал, когда я тебя увидел сегодня утром?
Что у вас не болели ни зубы,
никогда не болела голова.
У меня
нет. У меня никогда не болела голова вообще ни разу. Голова — это кость. Что там может болеть? Что там в голове может болеть?
Мы сейчас вас научим со временем.
Кость, дорогая, кость. Там нет, нечего болеть. Кость болит?
Да.
А когда у тебя кости болят?
А что, у вас кости не болят?
Артрит головного мозга, что ли, я не понимаю?
Артрит — это суставы.
Артрит головного мозга, получается. Ну, конечно, это кости, пойми ты. Хорошо, ладно, поехали. Я вам 48 часов сообщу. Сейчас в Москве, кстати говоря, минус 7 чувствуется, как минус 12. Ну, по ощущению. По часам, спокуха, слушай. По часам все шикарно, до 16 часов будет там минус 7, минус 4, минус 2, минус 3, минус 3 в 16 часов. Потом, пожалуйста, минус 5, минус 4, но это ночью. А все время солнце яркое. Потом опять завтра солнце атомное абсолютно с 9 утра. И минус 5,
как
минус 3.
Как в Турции
минус...
прямо, да?
Да, как в Турции. Не как в Турции, а как на Дальнем Востоке. В Сибири, ты не понимаешь. Минус 3, минус 3, минус 2, минус 2. Все время солнце яростное, зверское. И все. Понятно? Это 48 часов я вам даю. Ветер, ну, никакой вообще. 14 км в час, что это за ветер? Фу на него. Юго-юго-западный. Откуда из Киева? Ну, почему ты замерла
пауза
сразу? Почему ты замерла?
Пауза трагическая.
Почему ты замерла?
Эту
погоду вам принес ветер из Киева. Понятно? Ну, просто, чтобы вы знали. Ну, откуда ветер? Сейчас, секундочку. Юг, это сегодня. Юго-юго-запад, юго-юго-запад. Это Киев, Киев. Юг, юг. Харьков, Харьков. Юго-юго-запад. Киев, Киев, Киев.
Что вы
Киев.
Смотрите сейчас?
Направление ветра. Откуда у нас ветер? Два дня вот эти. Два дня и вот эта погода. Погода там откуда? Погода.
Чистый, прекрасный
откуда?
Ветер оттуда.
Я тебе говорю, вот я тебе просто прочитаю. По часам идет Киев, по часам. Пожалуйста, 9 часов. Киев, 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 Киев. Потом 18 часов. Харьков, 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 Харьков. Потом опять в 21. Киев, 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 всю ночь. Киев, Киев, ветер с Киева. Видишь, как? Потом.
А из Брюсселя?
Нет, из Гомеля, чуть-чуть из Гомеля такой. Гомель, 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 Могилев. Вот такой ветер, понимаешь? Вот такой. А так все время Киев, и ясно, и солнечно, и запах горящих покрышек. Конечно, там празднуют годовщину дурдома своего, понимаешь, в чем дело? Эти киянцы. Ты знаешь, кияне, как их? А в Оренбурге вчера минус 17 с ветром.
Вот нам скриншоты из Новокузнецка.
А что вы хотели? Вы в степи живете, что вы в степь забрались к фигам куда-то. Чего вы хотите тогда? Объясните
нам. Минус 19 в Новокузнецке.
Новокузнецк? Новокузнецк.
Да.
Где это?
Далеко.
Это где-то далеко.
Кузня.
Оренбург, я примерно понимаю, это Казахстан. Правда же? Я примерно понимаю, что Оренбург — это Казахстан. Но мне так казалось всегда. Не знаю. На Украине отметили годовщину Евромайдана. 3 года у них свободы.
А как отмечают?
Значит, гадят на порог Медведчуку. Очень смешно, ну правда говорю. Медведчук — это человек. Дядько. Дядько.
С фамилией, я поняла. Да,
дядько украинский. Он один из политиков. И, значит, поскольку пошли громить Сбербанк, ну, что, в смысле, праздник же, правильно, я считаю, мне кажется, праздник. Украинская полиция зафиксировала факт разгрома в центре Киева отделения Сбербанка и офиса организации «Украинский выбор», лидер которой политик Виктор Медведчук.
А это Сбербанк, Сбербанк или Ощадбанк?
Сбербанк, ну, он Ощад, но он Сбербанк. Ну, в смысле, наш, он нашему принадлежит.
А Ощад — это наш?
Не знаю. Написано там на нем, написано Сбербанк. Сбербанк и наш такой же точно... символ, как у нашего Сбербанка. Да, совершенно верно. Русский Сбербанк. Они разгромили офис в честь праздника.
Ну, правильно. Считаю.
А?
Я считаю.
Ну, праздник надо чем-то отметить, запоминающимся.
Нет, а что еще? Я не знаю, можно
ну,
было
что,
сделать.
Еще, да, вот именно. Что еще делают в праздник? Значит, офис Сбербанка пострадал лишь потому, что находился на пути следования колонны митингующих.
Не только.
Поэтому... Дальше пошли к Медведчуку. И в колонне, значит, начали бить стекла, камеры наблюдения, и в колонне раздавался крик: «Сядьте, кто-то покакайте ему на половик». Но, надо сказать, вероятно, что-то было с перистальтикой, никто не смог. Но крики, что надо покакать на половик, были. То есть это было... Это Киев, товарищи!
Наши братья, мы зеркало, смотрите в него.
Вам мы себе...
Нам до них очень близко, на самом деле, мне кажется.
Ты думаешь? Я не знаю.
Полшага.
Слушай, киевляне, позвоните, пожалуйста, 7373-94-8. 7373-94-8. Позвоните по Европа, Гагазавр говорит. Ну, конечно. Хорошо, слушайте, давайте, планирую Новый год в Киев на машине с российскими номерами ехать. И вот думаю, может, не стоит. Не стоит, говорит Сергей Зайцев. Я не знаю, может быть, какие-то острые впечатления у вас.
Я бы с московским номером не стала
ехать. Вы бы, знаете, что, мне кажется, портреты Путина разместите, тоже приклейте под стекло.
На торпеду, почему? Прямо
нет, надо сзади и сбоку, чтобы всюду были. Путина, Сталина можно и Ленина. Ленина слева задняя, справа Сталин,
ну, а сзади какой-то панковский вариант совсем предлагается. Какой-то совсем уж... Это всерьез никто не воспринимает.
7373-948. Здрасте. Ну, как вы празднуете? Здрасте.
Алло, Сергей, доброе утро.
Здрасте.
Это Дмитрий.
Вы киевлянин.
Я не киевлянин, у меня брат двоюродный в Киеве живет.
Ну, расскажите.
Второй брат живет в Житомире.
Ну, это очень хорошее место, Житомир.
Да, очень хорошая, согласен.
Да, да.
Третья живет в Одессе, сестра живет в Одессе.
Да, ну как праздновали?
И вот мы летом поехали на машине с московскими номерами.
Ага.
Сначала в Запорожье к жене брата.
Да.
Потом ниже спустились к морю.
Угу.
Там побыли неделю в доме отдыха. Ну, правда, предусмотрительно машину чехлом закрыли от греха подальше.
Да, да.
Она стояла на парковке.
Вы знаете, я думаю, уже закрывать чехлом надо будет скоро и в Минске.
Ну, может быть.
Да, да. Лучше.
А потом проехали вдоль побережья до Черного моря к сестре.
Ну, все, ну, все. Ну, вы все это мне так подробно рассказываете. Скажите, как они сейчас празднуют там?
Как празднуют?
Да. Ну, 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 все, ну, 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 ну. Значит, хорошо, я вижу сообщение о том, что побили, значит, были стычки, вооруженные стычки с полицией,
да.
Пришли какие-то хлопцы с покрышками, чтобы их жечь, а уже были покрышки, уже горят покрышки там,
как раз,
но еще подтащили подкрышек, а 18 тысяч полицейских, теперь защищающих свободу, 18 тысяч, тогдашние полицейские защищали не свободу, поэтому их можно было избивать, нынешние полицейские защищают свободу, поэтому их избивать вроде как нельзя. И они уже избили, наломали там шею этим самым. Не дали новые покрышки подтащить, были стычки.
Да.
Потом, соответственно, разгромили Сбербанк.
Насколько массовые были?
И накакали на половик Медведчуку.
Не накакали. Сказали,
но
нет.
Призывали, хлопцы, сядьте кто-то, сделайте вот это.
А, ну, дефекация. Это же так, самые тревожные сердца же ходят на это все. Это все такой спектакль не для всех, на самом деле. Очень такое мероприятие, знаете.
Бабита, но если, у нас, если у нас Шизикова 1%, то у них процентов 5%.
Нет, ну я не согласна.
Процентов 5%.
Ну вот у вас есть хорошее событие в конце недели, ради которого вы живете. Ну то
нет.
Есть так мы живем глобально ради Нового
нет,
года,
ты понятное зря, дело. Ты зря, ты
ну,
зря,
что?
Ты зря. Ты сейчас,
вы
описываешь,
знаете, что в Новый
ты сейчас
год...
описываешь критически современную тебе цивилизацию или с любовью, объясни мне,
я не предвзято. Ну,
я как? Живу каждую секунду, каждое мгновение как счастье. У меня ближайшее шикарное событие, например, это в 9.33 твой анонс событий на день. У нас, мы придумали новшество, Настена будет вместо обзора печати в 9.33 и в 10.33 давать анонс гостей. И я это самое...
Да, предвкушаете.
Я предвкушаю, потому что она...
Первые 2-3 раза будет смешно, а потом,
Будет скучно. Ну, хорошо, я живу каждое мгновение как счастье. Не живу я ни Новым годом никаким, ничем подобным.
Да, конечно же, да.
Нет, конечно.
До следующего там, а ближайшее в течение дня у вас радости там поесть, например... Ну, что-то.
И вообще сразу стал сглатывать.
Вы уже об этом начинаете думать.
Поесть, мама.
А у этих людей другие праздники.
Значит, была...
Ну, у них было, вот есть некоторое количество людей, которые мечтали, и вот они думали, где раздобыть покрышку. Но это же организация, логистика. Ну, то есть ты сидишь и думаешь, что вот такого-то числа мы все пойдем.
Ой, я не могу. 7-3-7-3-9-4-8. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей, Анастасия, Андрей, Минск.
Андрей, Минск. А, вы не знаете, как в Киеве празднуют?
Нет, вы просто сказали, что в Минске нужно тоже будет скоро закрывать номерами автомобили российские. Было бы интересно знать, почему.
Были случаи во время вот как раз этой революции последней, что кто-то говорил, что были подростки какие-то, неодобрительно относившиеся к русским. Но, может быть, это уже ушло. Может быть, это уже ушло.
Ну, скажу так, просто я раньше немного тоже к этому лагерю примыкал, но не столь радикальному. Просто
да.
Был один поджог возле российского посольства автомобиля.
Да, да, да.
Но там были отдельные ребята со своими убеждениями, но касательно того, что закрывать нужно машины, вы не пугайте, как бы.
Не буду.
Хорошо.
Наоборот, весной приеду на мотоцикле к вам. Договорились? Погнали. Категорически запретить показ фильма «Украина в огне» на телевидении. Вот еще. 21 ноября, вчера, накануне. Настя, слушай
да.
меня сейчас. На канале РЕН-ТВ, это же знаменитейший порноканал.
Почему порно-то?
Там
ну,
показывали...
с какой стати? Нет,
я
не порно.
Знаю.
Они
не
начинали
порно.
С «Охотников за привидениями», там, «Ghostbusters», и закончили натуральными документальными фильмами.
Серьезно?
О вторжении инопланетян.
А там еще битва экстрасенсов.
Там магические кристаллы на дне Чебаркульского озера.
Ничего
такого
нет?
Я однажды попала... Ничего, ни одной порнографии нет.
Я смотрел на РЕН-ТВ «L'histoire de O», «Историю О». Я смотрел, ну, я считаю, что это порноканал.
Нет.
Другое, что я смотрел 20 лет назад, но я с тех пор не включал телевизор.
Руководство
я
сменилось.
Да?
Да.
О, интересно.
Вкусы другие, нравы, нет, совершенно другое. Они, кстати, РЕН-ТВ, знаете, что в качестве новогоднего да. подарка коллегам рассылали?
А, еще они Electric Blue показывали. Electric Blue, порнуху финскую. Финскую. Да, Electric Blue они показывали. Я помню.
Они шапочки из фольги рассылали вот на 16-й год.
Слушай дальше. Ну хорошо, РЕН-ТВ, неважно, не порнографический канал. Нет, не порнографический. мистический. А какой, наоборот?
Он такой
духоподъемный.
Мистический. Духовно,
мистика-духоподъемный канал.
Да.
Собирался показывать фильм американского, и даже показал Оливера Стоуна «Украина в огне».
Уже показал? То есть мы пропустили все?
Почему, мать, ты можешь посмотреть на Ютьюбе, он же лежит.
Могу ли?
Да.
Могу,
ты можешь, да. Фильм на первый взгляд.
«Украина
да.
в огне».
Значит, дальше послушай петицию. Написали петицию украинцы на Change. Значит, слушай, послушай меня сейчас, это важно.
Да.
Ты не хочешь меня слушать? Фильм на первый взгляд посвящен Евромайдану, однако по факту всемирно известный режиссер снял очередную провокацию.
Очередную.
В нем все перекручено с ног на голову, а факты подтасованы. Россияне хорошо знают о временных социально-экономических проблемах Украины, вызванных сложностями переходного периода, эпохи реформ. А данный фильм еще раз постарается обвинить во всем Майдан, а не правительство Януковича. Показом фильма Стоуна правительство России намеревается спровоцировать массовые волнения на Украине. В Украине, они пишут. Ведь не секрет, что несмотря на запрет вещания российских телеканалов, некоторые провайдеры, особенно в АРК, Донецкой и Луганских областях, все равно продолжают их трансляцию. Будет показана телеахинея, доступная для любого украинца через интернет. Мы требуем принять все меры, чтобы этот канал исчез и так далее.
С лица земли.
А?
Что еще? С лица земли,
из интернета, это всюду.
Оливера Стоуна.
Да, когда мы победим, слушай меня, когда мы победим, Украина сделает огромный шаг на пути к развитию. Наша страна попадет в список развитых стран. Наши города по уровню жизни приблизятся к европейским. Вы снова будете ездить к нам в гости. Но более того, еще и на заработки. Русские будут ездить на Украину за европейскими зарплатами. Если коллектив РЕН-ТВ хочет, чтобы мы снова открыли им двери, то нужно уже сейчас подумать о том, как они будут таможеннику или сотруднику HR-отдела объясняться, ну и так далее, что не важно, не имеет значения.
Это вот
понятно,
такие петиции на Change.org,
да?
А сколько подписей там собрано?
А я застал эту фигню, скачал, когда было или 11, или 13 тысяч.
Много.
Ну, прилично. Да. Не 200, Настя. Нормально. Слушай, так что?
Да.
Будем ездить на заработки в Киев?
Я с большим любопытством, интересом поеду, конечно, красить стены, что там нянька сидеть. Ну чем обычно нужно заниматься? Я с радостью. Попозже.
А Украина... Давайте проголосуем. Украина рано или поздно... Ну, скажем так, нет. В ближайшие 5 лет... 5 или 10, сколько надо?
Чтобы стать ей, как Норвегия?
Чтобы они нас обогнали, да.
Обыграли.
Ну, давай. Сколько лет?
Ну, лет 50, я думаю, потребуется. Ну, для полного очищения сначала.
В ближайшие лет 50 Украина превзойдет в экономическом развитии Россию. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. В ближайшие лет 50 Украина превзойдет в экономическом развитии Россию. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Я сторонник того, той точки зрения, что все останутся тем, что они есть.
Но ведь, Сергей, давайте, Германия восточно-западная, Корея северная и южная. Никто не остался тем, кем был. В зависимости от строя, от уклада, люди живут очень по-разному.
Я сторонник культурологической позиции. Я считаю, что коммунисты были кхмеры и восточные немцы, и уклад у них был разный. Восточные немцы жили не как кхмеры, не как вьетнамцы, так сказать.
Зачем стены
не как монголы. Социализм в Монголии и в Германии, моя старая позиция. Социализм в Монголии и Германии – это разный социализм в сущности. В одном случае это германизм, в другом случае
однако один и тот же народ живет в другом случае это монголизм.
По-разному. Значит, украинцы всегда построят украинизм. Украинизм. У них строй, государственный строй, их экономическое развитие будет описываться словом украинизм. Так же, как здесь будет русизм или россиянизм. Понятно, да? Как бы ты это ни назвала с точки зрения политологии. Все равно русские построят себя. Украинцы построят себя, понятно, да? Немцы построят себя. И так будет всегда. Я здесь абсолютно культурологически склонен объяснять. Понятно? Все, 29 на 71. Пиши быстро. 29 на 71. 29% считают, что в ближайшие 50 лет Украина может обогнать или обгонит Россию по экономическому... Обгонит. Мы не задавали. Мы ни, слово «может» не говорили. Обгонит Россию по экономическому развитию. 29%. 31% нет, этого не случится.
71. 29 на 71.
29 на 71. 29 обгонит. 29 обгонит. 71 нет, не обгонит. В ближайшие 50 лет. Спасибо большое. В ближайшие 50 лет Украина превзойдет Россию в экономическом развитии. Да, 29%. Поехали в движение.
Подъем. В движении.
В движении 5 баллов, ребят. Значит, смотрите, что у нас трудного. Трудно у Московского по Киевке ехать. И там несколько аварий, много людей пишут всяких заметочек. Ну вот, потом плохо Варшавка въезжает, но не на большом расстоянии, то есть пробка. Пробка уже у самого МКАДа такая серьезная. Ну, серьезная. Значит, дальше. И трудно в Балашихе, трудно... Да, говорят, что в тоннеле на Новой Риге, на Звенигородке, в тоннеле фура притерла какой-то в Яну автобус или что-то такое. И там как будто бы ненормальное что-то вот вокруг. Я, ребят, не знаю, честно, врать не буду, значит, но я не вижу гигантской пробки на Новой Риге пока. Я вижу обычное от Красногорского круга. Дальше. Плохо стоит Можайское шоссе перед Рублевкой. Очень-очень. Секундочку. Можно было бы покатать месяцок и без мигалок по этой дороге, пишут возмущенные люди, которые стоят и ждут, когда мигалки проедут. 7373948. Где едете? Что видите? Пробки, засады, аварии. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Где едете?
Здрасте, по Риге можно, мне кажется, закрыть этот вопрос раз и навсегда. Навсегда стоит в сторону от Красногорского круга до...
Скажите, а там туннеля. Вот это верно, что там фура впилилась в тоннеле в микроавтобус в Яну?
Не допилил еще, но постоянно фуры там притираются сверху, который бордюр стоит.
Это да,
бетонный.
Это
они постоянно в одну или другую сторону.
Да,
просто можно закрыть вопрос, всегда стоит Рига.
Да.
Выходной либо будний.
Ну а как объезжать? Что? Через Строгино? Как пойти?
Что?
Через Строгино пойти? Как пойти?
Да никак не пойти вообще.
Никак, просто
убито.
Грустим. Понятно. Новая Рига, ребята, остановились. Говорят, в мертвую стоит от Красногорского круга, по крайней мере. Но там как будто бы авария фура и микроавтобус какой-то. 7373948. Алло, ну это надолго. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Еду от проспекта Мира по Третьему кольцу.
Да.
Внешняя сторона. Уже почти до Ленинграда доехал. Ну, минут 10. За него.
Там мало затруднений сегодня, небольшие затруднения.
Обычное затруднение, скажем так.
Хорошего дня вам, счастливо.
Спасибо.
Счастливо. До свидания. Да, слушайте, я хотел сказать еще, что Волоколамка около Свободы очень тугая. Сегодня, ну, более тугая, чем обычно. Совсем тяжелая. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас. Слушаю.
Сергей, доброе утро, Николай, Москва. По поводу Риги. Значит, фуру убрали, проезжал 10 минут назад. Ну, вял текущее движение, вполне спокойно пролетает в тоннель.
Ребят, фуру убрали, так что рассосется. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, гранатов Сережа.
Девять часов пять минут, вторник, 22 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия, наш ведущий этой программы. Слушай, Почта России раскрыла зарплату руководителя. Значит, никакие не 10 миллионов. Ну все, потому что мы говорит, Москва, дозвонились. Да, нет, там 200 тысяч было, стало 300 тысяч, что такое. Сейчас возьмем, давай я прочитаю. Это говорит Москва, на нас ссылаются, например, Лента и так далее. Оклад генерального директора Федерального государственного унитарного предприятия Почта России Дмитрия Страшнова с 2014 года составляет 307 тысяч рублей в месяц. Сообщает пресс-служба компании. Как уточняется, в эту сумму не входят надбавки за допуск к сведениям, составляющим государственную тайну. 50% оклада. Понятно. 307 плюс 50. Понятно?
Почему 50? Плюс 50%?
50%. Нет, 153,5. 153,5. Ну, 307 же. Уже получается 460 тысяч и 500 рублей. 460 тысяч. Это доставка за гостайна. Там гостайна. Я не знаю, какая гостайна. Он что, нас читает с тобой? Какая там гостайна?
Мы не знаем, перлюстрация, что мы не получаем эти деньги. Я бы, кстати, не знаю.
Да, да. Также командировочные и отпускные еще есть.
Ну, есть. Это у всех.
Это у всех, это у всех. Кроме нас, у нас ничего нет.
У нас ничего.
Также в Почте России добавили, что в госкомпании отсутствуют какие-то опционные программы долгосрочного стимулирования для руководства предприятия, а все вышеуказанные сведения подтверждены справками 2 НДФЛ, представленного в аппарат правительства России в установленном порядке. Понятно? Ну все, ну о чем мы шумели, я не понимаю. Радовались. Знаешь почему? Потому что Никифоров,
да, Минкомсвязи,
Минкомсвязи определил, что зарплата должна быть, во всяком случае, 500 средних зарплат. Во всяком случае, об этом писали «Ведомости». Понятно, да? И вот мы ссылались на эту публикацию в «Ведомостях». А 460 нормально, что он руководит целой Почтой России, сама подумай. А?
Ну, да.
Нормально.
Не так-то много. Скажи,
а у тебя нормальная зарплата? Давай спросим у людей. А у вас нормальная зарплата? Ну, мне правда. Потому что мне кажется, уже пора повышать. Вот у меня такое ощущение, что пора повышать. Ну, конечно, я правду говорю сейчас.
Да.
Голос слушайте, зала. У вас нормальная зарплата? Я просто спрашиваю у вас, вот конкретно у вас, да? У вас нормальная зарплата? Или уже пора повысить?
Или вы overloaded?
Ну, понимаете, мне кажется, русские люди вообще, главная черта русских людей – это справедливость. Чувство справедливости. Русские люди, вообще говоря, суперсправедливые. Ну правда. Мы вправе ожидать, что русский может абстрагироваться даже от собственных интересов в интересах справедливости. У вас сейчас справедливая зарплата, да, 134-21-35, пора бы уже и повышать, 134-21-36. У вас нормальная справедливая зарплата. 134-21-35, пора бы уже и повышать. 134-21-36. Ну, вы весь комплекс справедливости рассчитайте, что страна неконкурентоспособная в ряде отраслей, а именно почти во всех. Понятно, да? Конкурентность нижайшая.
Именно вы даете вашей компании, работая?
Да, понимаете? Как вот вы корячитесь, там корячитесь.
Смогут значит, ли без вас, если что?
Пытаясь прийти в сознание. Видишь, проблема главная. Сохранить себя в вертикальном положении за столом. Не упасть мордой в стол. Я знаю, у многих такая работа. Да, мечтательное поглядывание на часы. Так где-то с 4 часов, когда же уже наконец 6. Когда же уже наконец 6. Нечего-то делать.
Но...
Значит, какое-то...
Надо уходить.
В 5 уже, да?
Ну,
если завтра короткий день, то сегодня надо уйти в 5.
Не раньше начальника.
Нет, если завтра короткий день, то сегодня надо уйти в 5.
Ну да, а также можно еще прийти пораньше, чтобы уйти пораньше.
Да.
Ну, в 8 пришел, в 5 ушел.
Еще куда-то поехать есть такая, такая отмазка. Например, когда я работал на Останкине, я все время ездил на Пятницкую. Я серьезно говорю, в смысле, потому что ты в два часа говоришь Виктору, нас заводилом был Виктор, я на Пятницкую, ты говоришь, в 2 часа. И действительно, ешь на Пятницкую, действительно,
оттуда уже домой.
Ну, уже в 3 часа ты свободен, пожалуйста, до 6 не надо сидеть, очень хорошо. Понятно, да?
Да, но только что у нас голосование.
А,
мы
что
же голосуем или что? Или
у вас, конечно, у вас справедливая зарплата, справедливая нормальная зарплата. 134-21-35. 24%, 23% сейчас. Нет, уже пора бы поднимать. 134-21-36. Уже пора бы и поднимать. 134-21-36. Я останавливаю это... Подождите секунду, мне надо Мне надо, чтобы устаканилось голосование, вдруг пошло бойко. Второй раз, когда я объявил. Все, останавливаю, тем не менее. Останавливаю, сейчас посмотрим. Последние пакеты прилетают. Бэм-бэм-бэм, было 27, стало 26 опять. Все, 26. Настена, пиши.
Пишу.
У вас справедливая нормальная зарплата, 26%. Нет, пора бы уже и повышать. 74%. Ну, пожалуйста, на какую зарплату вы бы прожили, какую вы считаете? Сколько у вас и сколько справедливо? Здрасте.
Здрасте. Ну, у меня зарплата несправедливо большая, но повысить все равно хотелось.
А сколько несправедливо большая?
300.
А в какой сфере деятельности?
IT.
IT. 300. А почему? На 300 на самом деле это что? Это меньше 5000 долларов.
Ну да, не, ну вот жить, да, жить вообще тяжело. Хотя, наверное, ну...
А можно... как тяжело?
А с другой стороны, вы бы и в Северной Каролине получали свои 5000, те же самые.
Ну да, да, да. Ну повысить все равно хотелось.
Хотелось бы. А что бы вы сделали, если бы вам повысить? Я все, я выключу. 7373, а?
А как можно тяжело жить на 300 тысяч? Не понимаю.
Тяжеловато жить на 300 тысяч?
Еда, даже все это сложить?
Не знаю, не знаю. Я вчера заплатил за газ, нет, позавчера заплатил за газ у себя на Новой Риге.
Да.
Знаешь, сколько?
Ну, не знаю.
9900.
Откуда бы мне знать?
9900. Ну, чтобы хорошо. Я так, да ужас один.
Ну, приезжайте в двухпанельную, будете за все платить 9900.
А за электричество еще не заплатил. Хожу, мечтаю. Может, сегодня заплачу за электричество.
Через интернет все делаете,
да?
Сергей.
Да, совершенно верно. Я так и делаю, дорогая. Как ты думала, я делаю?
Не знаю.
Я хожу вокруг компьютера. Хожу вокруг компьютера, думаю, заплатить или завтра уж заплачу. Но нет, завтра заплачу. Понятно?
Да.
Вот так. За газ заплатил, за электричество нет. Дофига получается. Еще комьюнити фи на охрану, на все. Десятка с лишним. Еще письмо пришло, что канализацию отключат, если я не сдам 92 тысячи. Почему-то надо обязательно, притом до 30 ноября, которых у меня нет. 92 тысяч. У меня их нет. Ку-ку. Канализацию отключат, что буду делать?
Идите кредит берите потребительский.
На канализацию.
Микро. Буквально 10 дней до получки.
Не знаю, только надежда на премии новогодние. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Доброе утро, меня зовут Роман.
Здравствуйте.
Собственно, из своей зарплаты я, ну не то чтобы доволен, но считаю ее, по крайней мере, справедливой.
Справедливой. В какой сфере деятельности и сколько?
Я работаю бортпроводником, можно сказать, в государственной авиакомпании и получаю в районе 70 тысяч.
Слушай, у вас нет аэрофобии?
Нету.
Нет. Ну вот, что вы скажете?
А вы людей с аэрофобией видите? Как
а вы видели людей с аэрофобией? Сидят. Что бы вы им посоветовали?
Сначала понять, почему они боятся полета, а вот уже потом начинать бояться.
Я вам скажу, почему. Они боятся из-за гравитации.
Тогда надо физику изучать.
Физику, и... подъемную силу. Подъемную
аэродинамику.
Силу. Да, 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 да. Спасибо. Смотрите, а я за газ сегодня пойду платить 20 рублей. Что-то много вы тратитесь, говорит Олег Банов. Так я газом топлю дом, здрасте. Чего я много трачу? 9900. Офигеть. Я в этом году включил теплый пол. Ты понимаешь,
нет? За какой период, кстати,
газовый теплый пол. Внимание, у меня газовый теплый пол, не электрический. Электрический.
Сергей.
Что?
За какой
за месяц я
за
плачу.
Месяц.
У меня газовый теплый пол, понятно, везде, но трубы, да не везде, а только в гараже везде. И
вода
в сауне.
Вода теплая идет,
только
правильно?
В гараже, конечно, только в гараже и в сауне, больше нигде.
Так.
Вот, пожалуйста. А в других местах у меня электрический теплый пол, я его не включаю, потому что я не идиот. Правильно?
Да.
Значит, я в этом году включил газовый теплый пол. Почему? Потому что мне кажется, что он может промерзнуть, трубы там промерзнут, лопнут, и мне дороже ремонт обойдется.
Да.
Поняла?
Да.
Включил, так. Пожалуйста, 9900, а да. Мог бы и 7 заплатить. Ну, правда, но из-за этого. 7373, я в сауну уже не хожу, мать, запаршивил весь. Грязь с меня лезет, в сауну не хожу.
Не надо.
Экономлю, ты поверишь?
Можно в душ.
Экономлю, экономлю. Включаю только инфракрасные лампы, чтобы прогреть свой позвоночник. А сауну не включаю. Денег нет. Интересное дело. 7373948. Алло, здравствуйте.
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 Ну... Я считаю, что у меня зарплату, конечно, можно было бы повысить бы.
Ну, сколько у вас?
10500.
10500, да, уж пора, да. Давно. А как вы живете? Это в какой сфере деятельности?
МЧС.
Ничего себе, да ладно. Ну, а как семью заводить?
Ну, так вот, то есть где-то там что-то подрабатывать выходные.
Подождите,
а
ну
что
хорошо.
Вы делаете,
подождите, секундочку. Но 10 500 это какая-нибудь базовая ставка, а плюс еще плюс-плюс-плюс, правильно?
Нет. 10 500.
Всего 10 500?
Да.
Ну уж а огород свой есть. Огород или жена много получает. Как получается?
Да жена тоже в МЧС, поэтому он не особо много.
Не особо много. А, значит, вас на работе кормят и одевают, а вы только спать домой ходите.
Ну, если было бы так, то вообще было бы.
Ну, маловато.
А так только на бензин.
Маловато.
Согласен.
А нет мысли сменить работу?
Род деятельности?
Вы выключили. Я как Медведев. Есть масса мест, где можно зарабатывать. Вот тот же бизнес, пожалуйста. Идите, организовывайте свое дело. Это ужасно. Все звучит, на самом деле.
Идите, организовывайте.
Вот я бы не решила человеку посоветовать.
100 тысяч человек. Ты слышала? Ты читала сегодня публикацию? 100 тысяч человек лишится работы до Нового года.
Нет.
100 тысяч. 100 тысяч.
В России.
Да.
100 тысяч.
Нет, я вспомнил, я прочитал это у себя в Фейсбуке на ленте. Значит, 100 тысяч, поэтому ты это не видел, у тебя другая лента. А 100 тысяч, при том из них огромное число будет чиновников, при том, значит, нужны реально посудомойки.
Что еще? Деревья вдоль Миссисипи.
Ну, вот такие работы.
Нет, ну
нужны.
Как,
вот такие работы.
Ногти по-прежнему актуальны, я так понимаю. Я вижу везде маникюрные салоны постоянно. Да, ногтевая индустрия. Ногти, парикмахеры, что? Охрана. Но охрана не нужна, мне кажется, она уже везде сидит.
Посудомойки.
Посудомойки нужны?
Да.
А
полы протирать. Полы протирать.
Труда, кстати, там вакансии есть.
Не хочу.
Не хотите?
Не хочу. Погнали дальше. Настя, значит, простите, ребят, я пообещал смену темы, но на самом деле у меня есть важные статистические данные, которые я обязательно вам должен, вам рассказать, что тут у меня есть. Сокращение зарплат на рынке труда замедлилось. Вот, и у меня есть просто публикация, я хочу вам рассказать. Такие объективные были у меня данные. Это Коммерсант сегодняшний. Сокращение зарплат на рынке труда замедлилось, но сокращение, причем реальное, да, не номинальное, реально, но до восстановления их уровня пока еще далеко. Отмечается в ежегодном мировом обзоре компании Korn Ferry Hay Group. 2500 предприятий в России, это про Россию. Значит, замедление зарплат стало 1,7%, в то время как в 2015 году спад зарплат достигал 9,6%. Сократить потери в этом году работникам помогло большее повышение зарплат. То есть повышение, одним словом, эти исследователи, Korn Ferry Hay Group, эти исследователи повышение зарплат не считают ростом зарплаты, потому что цены растут быстрее. Цены растут быстрее, понятно?
Ну, да.
То есть они говорят, в этом году номинально повысили зарплаты, вот нам фиг повышают, 7%, на 7%. И это дало падение зарплат на 1,7%, понятно? То есть повышение на 7% дало падение зарплат на 1,7%.
Да, вот, понятно.
Вот, понятно?
Да.
Хорошо. В планах компании на 2017 год индексация выплат в том же объеме. То есть в компании в 2017 году собираются повысить зарплаты. Давай поставим вопрос на нашей резиденции. Значит, на 2017 год индексация выплат в том же объеме, тоже на 7%. С учетом заложенной в проекте бюджета инфляции в 4%, это позволяет работникам рассчитывать на положительную динамику и так далее. То есть, если, в свою очередь, Набиуллина с Силуановым шарахнут нам 4% инфляции,
да.
Я хочу, пожалуйста, но так не будет.
Вы в сколько раз стали больше за свою корзину продуктовую за год платить?
Я тебе объясняю. Я плачу столько же, в принципе, но перестал брать спиртное.
А у вас не изменилось?
Нет, у меня...
Что с начала года очень сильно изменилась цена. Мне так кажется. Может, я что-то путаю. Может быть, это у меня у одной.
Я затаривался этими корзинками, в гипермаркете.
Тележками, да.
Раньше с выпивоном, и у меня выходило X, столько же. Потом без выпивона стало выходить столько же.
Да.
Примерно. Ну, зависит, конечно, какие ты берешь разносолы. Можешь...
Ну, если, условно говоря, одно и то же ты берешь, то...
Ну, не одно и то же. Иногда хочется шикануть. Здоров живешь.
Ну, а для сравнения, для исследования это не подходит. Нам нужно...
Другой раз считаешь, другой раз...
Нам нужна одна и та же корзина. В начале года и в конце.
Нет, мне не подходит. У меня не такое. У меня все зависит от настроения. Я, бывает, подойду к какому-нибудь прилавку и сыр кидаю себе в корзину. Нифига не смотрю даже.
Не можете остановиться, да, мечите.
Не могу даже посмотреть, какой страны, пожалуйста. Там может быть Швейцария, пожалуйста, по 3000 за килограмм фигли. Правильно?
Тут потом дешево, тебя на, Сергей, дешево.
На кассе на тебя смотрят, типа, ого, крэзи. Ну, тебе уже неловко отложить, правильно? А в другой день ты, наоборот, смотришь, сколько стоят малосольные огурцы, и берешь только подешевле, если.
Такой сюжет для скрытой камеры, как человек начинает суетливо выкладывать перед кассиром и говорит, ой, это слишком дорого, это тоже слишком дорого, это я не возьму, это слишком дорого.
Да кассиры наши люди, ты не знаешь, где ты живешь, ты живешь в России,
Я в детстве думала, что кассир себе деньги все забирает.
Кассиры наши люди, вообще все продавцы в России работают на общество, а не на компанию, ты знаешь? Об этом.
Нет, а как?
Это, ну как? Они тебе сразу говорят, не берите, это дрянь.
А, ну это потому, что они не заинтересованы.
Или они говорят, нет, слушай, дальше, второе. Я бы это на вашем месте не брала, это вообще в понедельник привезли. Тоже, это типичная фраза кассира. Поэтому когда я говорю с русскими, причем с русскими, с любыми, на Брайтоне, пожалуйста, в Америке, если ты говоришь с русскими, ты всегда ставишь вопрос так, вы бы себе это взяли? Вот я тебе отвечаю. Вот с русскими только так. Потому что они люди справедливые. Еще раз я вас хвалю русских. Можно? Я сегодня, честное слово, люблю русских. Прям вот не могу, понимаете? Значит, смотри, русские справедливые люди и работают на правду, такую какую-то абстрактную, свою чистую правду, неангажированную, понимаешь? Потому русского можно спокойно спросить.
Это если кассир русский.
Внимание, да. Кассир русский, так ты иди к русской, к подмосковной кассирше. Ты ее спроси честно.
А я
выбираю. Значит, ты ее спроси честно. У ней на бейджике написано, кто она. Там Мария, например.
Антуанетта.
Ты говоришь, о, Мария, вы в себе взяли бы...
Какими ведрами вы здесь посмотрите?
Вы себе взяли бы это? Она тебе говорит, что с ума сошел? Это вообще с понедельника лежит. Ты такой раз говоришь, отложите. Все, и все. Понятно?
Да.
А когда сидит кассирша, чумичка какая-то, она вообще на тебя зыркает и все, ничего не понимает даже, про что ты спрашиваешь. Мать, ты себе взяла бы? Она такая, бля, что-то. И хамят еще.
Прям, да. Прям как-то, я уже
я
помню, у вас была какая-то один раз уже, видимо, история, и вы как-то...
Я сегодня за русских, все прям
и сегодня
целиком
опять
и полностью,
вы про нее вспоминаете, чувствуете.
Все, понятно?
Да.
Все, Настя, что ты сейчас, вот о чем мы сейчас говорим? Про что эта передача, можно тебя спросить?
Мы говорим о
про что это чертова передача?
С зарплатами.
А, зарплаты не растут, цены растут. Но это нам по делам, говорю я как русский. И это нам по делам, потому что работаем мы откровенно плохо, производительность труда у нас откровенно низкая, наглости в нас на трех англичан.
Говорит Москва, уже там второе, первое место в цитируемости уже давно.
Ой, давно первое. Держит, почему держит, второе? Сейчас сказал второе.
Я на всякий случай сказал, что
второе, последний раз было в апреле.
Нет.
Есть.
Поэтому я и сказала Кашлинов.
Мы первые.
Специально.
Ну, что, хоть повышение?
Да.
Сколько процентов?
Благодаря мне.
Сколько процентов?
Нет, сколько дадите?
Ты звезда, тебе не надо ничего сколько повышать. Дадите? У тебя космические зарплаты.
Да.
Повысь девочкам, у которых 45.
Я за то, чтобы всем повысили.
Девочкам, у которых 45, повысь. А ты звезда. Наоборот, давай себя снимем. Во наглость-то, а? 7373948. Алло, здрасте. Слушаю.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Я с Настей согласен по поводу... Вот она тоже, я также заметил. Январь, февраль, март. Захожу в магазин, один и тот же набор продуктов, 500 рублей, там, 200,
да.
Мне мелочи.
Да.
Буквально через 2 недели 500 рублей, 100, 3, там, 4-я неделя, жменька мелочи. А потом мне говорят, а знаете, вот 100 рублей добавьте. То есть я
добавьте.
Вот за начало года, вот за один примерно, ну, мне получилось так немножко похолостиковать нужно было. И примерно один и тот же набор продуктов, без всякого алкоголя, без спиртного, без ничего.
Да.
Вот, как бы. А по поводу справедливости зарплаты. Справедливая моя зарплата, справедливая, но...
Ну, у нас нет производительности настолько... труда, ну, нет у нас ее, ну, понимаете, в чем дело?
Нету, абсолютно нету. Вот я хочу переквалифицироваться, хочу посмотреть, вот покажите, на кого равняться, на кого переучиться. То есть меня не устраивает то, чем я занимаюсь,
Но я хочу найти вот чем...
Но вы нас ориентируете,
чем же занимаетесь? Есть страны с высочайшей производительностью труда. Например, Бельгия, да? Бельгия. Да. Они там... Да. Да, там все, что они делают, высочайшая производительность труда. Например, а у нас нижайшая. Ну, мы колхозники. Ну, колхозники. Вот, ну, чего... Ну, с чего нас баловать там?
Люди приходят, говорят, мы вот работаем там 8 часов какими-нибудь бухгалтерами. Все, да. Они не нужны, эти бухгалтеры. То, что вы делаете, ту работу, она не нужна. Идите на поле кабачки собирайте. Или переучивайтесь. Ну, делайте так, чтобы вы были полезными. Вот я, вот так же я на себя примеряю это платье. Я не могу быть полезным ни стране, ни обществу. Огромный, колоссальный срез населения просто вот замер в ожидании чего. Я говорю, вот... Зарплата справедливая, но зарплата за еду работаем. Набор кастрюль мы
да,
не можем купить.
Да, хотя да, так, да, вот, да, да, абсолютно верно.
40 тысяч.
Абсолютно верно. Прав полностью. Дареныч, ку-ку, говорит мне Михаил Иванович. Какой вы родной мой. Этот главпочтальон за 14-й год получил премию 95 миллионов рублей. Это возвращение к зарплате главпочтальона. Михаил Иванович, не могу свидетельствовать, не могу. А вы бы лучше тогда ссылались на документы. Пожалуйста. Ладно? Я в Мадриде, жду электричку в Бильбао. Тут хорошо, овощи и фрукты, все мед. В Мадриде. Не знаю, я обращал внимание на то, что мне в Мадриде дороже все получается. И в Мадриде, и в Нью-Йорке, казалось бы, дешевле, на самом деле все равно дороже. За какую-то халупу платишь 1500 евро, правильно? Или 2000 евро за халупу платишь? Кухня размером с мой туалет нынешний. О нет, даже меньше. Кухня. Вообще, Мадрид. Ну что вы мне рассказываете про Мадрид? Работал с австрийцами, не скажу, что они лучше нас работают. Сейчас народ гробят, еще и по возрасту не устроится, говорит Александр Николаевич. Николаев, Александр Николаев. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
По поводу производительности.
Да.
И вот предыдущих всех, ну не всех, некоторых звонков.
Да, прошу вот вас.
Я несколько лет назад покинул такую непроизводительную сферу офисную в одной из горкорпораций. Сел на руль собственного автомобиля такси.
Так.
Я сейчас работаю на максимуме, что я могу сделать заказов.
Сколько?
Не работаю.
Сколько?
Ну, неважно сколько. Давайте я не буду.
Не-не-не-не, я говорю, в месяц сколько вы делаете по деньгам?
Ну, если смотреть мой доход, это порядка 120 тысяч. Если пересчитать это в зарплату, я на своем автомобиле, порядка это 50-60 тысяч.
Ну, вы вычитаете амортизацию и обслуживание, правильно?
Амортизация, обслуживание, топливо, сколько я плачу агрегаторам.
Да, вот, да, да, да.
Но эта сумма как не менялась, так и не меняется. Я на максимуме. Но доля агрегаторов выросла с 18% до 25%.
Ага, ага, ага.
Близкого агрегатора вашей коллеги.
Близкого агрегатора. Яндекс.Такси. Ага.
Вот, выросла агрегатор. И более того, агрегатор этот убрал те инструменты, которые могут повышать мою производительность труда.
Угу. Ну, ладно.
То есть я должен тупо работать то, что он дает. Вот и весь расклад.
Да, я больше, думаю, а больше,
думаю,
а поскольку вы...
компании зарплаты повысились.
А поскольку вы идете на максимуме своих собственных усилий, понятно, что вы достигли потолка. Вот и есть ваш потолок.
Конечно.
Ну, да. Вячеслав,
а что в этом несправедливого, что человек, работая на такси, может, да, на максимум заработать, например, 60 тысяч рублей. А сколько он думает, ну, он мог бы, миллион или сколько? Ну, нет, есть же какой-то предел разумный.
Господи, а ножка стала снобом каким-то, снобишка.
Слабошка.
Слабошка. Ну, правда, Настя. Ну, кончай, Настя.
Ну, хорошо, все, я закончила. Мало.
Парень вкалывает. Надо уважать людей.
Я же уважаю. Я вообще за то, чтобы все были богаты.
Настя, как Мария Антуанетта. Говорит, пусть едят пирожные. Настя, ты что, Настя? Я тебя не узнаю. Ты же наша коммунисточка была.
Когда?
Нет?
А, позавчера.
Новости.
Ну что?
Анонс сделаем, Настя, давай.
Доброе утро всем.
Она не умеет. Первый раз. Вчера заставил, но сегодня первый раз. Ну, давай.
В 11 утра сразу
после... Я сказал, после... Настя, представь себе, что ты приехал на электричке из Дмитрова, и ты должна продать огурцы, а если не продашь, денег на электричку домой нету. Все. останешься навсегда вот здесь при вокзале. Да, правда, дергай их за рукава, кричи, и дело такое, а потом дело такое хамский, деловитый. В автобус проходим, товарищи, проходим в автобус, тащи экскурсию. Вот так, давай.
Сразу после подъема с Сергеем Рыбкой будет беседовать Владимир Назаров. Это научно-исследовательский финансовый институт, а он экономист, а он директор этого института. И очень важная тема, не получается, да? Очень важная тема. Старайтесь, перспективы старайтесь. Введения в России прогрессивной шкалы налогообложения.
Давно пора.
А также обсуждение возможных кандидатов на пост главы Минэкономразвития.
Туда никто не хочет назначаться.
Конечно, никто, и я бы тоже не назначилась,
да,
туда.
Да.
В 15 часов известный своими левыми взглядами в программе «Пиджаки».
Левыми, в смысле, ходит налево. Кто?
Борис Кагарлицкий.
А, это.
Не пропустите.
Ага.
В 17 часов... ну, я не могу. В передаче «Против всех слушателей, говорит Москва», могут спорить с Иваном Стариковым.
Обалдеть.
Он бывший заместитель министра экономики России. И сейчас он руководит Центром экономических стратегий Института экономики РАН. Просто спорить. Программа, да, в 17 часов.
Да.
Что еще?
После такой речи захотелось вступить в КПСС, пишет 35.
Мне расхотелось.
Почему?
Как бумажку не ту подсунули.
Настя, ну зачем вы кричите? Вот Матакен. Матакен говорит. Вы же не на вокзале.
Через час я буду говорить совершенно в другом стиле.
Что это за голос доярки, зазывающий на партсобрание, Юрий говорит. Ну что это такое? Как Ленин с броневика.
Продавай.
Да, мне то же самое, я продам.
Я ничего не продала за свою жизнь, Сергей. Сколько раз не пробовала.
Я тебе сделаю анонс. Смотри, ребят, значит, мы заканчиваем подъем в 11. После этого будет Сергей Рыбка, и у него Владимир Назаров из научно-исследовательского финансового института. Вопросы какие поставим? Вопросы прогрессивного налогообложения. Не 13% плоская шкала, а больше, да, если человек много зарабатывает. А также возможных кандидатов на пост главы Минэкономразвития, которые, как вы знаете, никто не хочет возглавлять теперь. Место такое опасное. Вот, в пиджаках будет Кагарлицкий. Что там по всему дню, короче, он будет рассказывать. А против всех будет Иван Стариков, бывший замминистра экономики. Понятно?
Да, понятно.
Против всех специфика в том, Настя, что надо задавать вопросы только каверзные. Но я понимаю, что там все равно пытаются похвалить, а хвалить не надо. Надо, наоборот, ненавидеть. Договорились?
Да.
Вот это был анонс гостей, который нужно вот так провести.
А теперь повторим пройденное. Кто из слушателей запомнил?
Нифига никто не запомнил.
Сколько будет Стариков?
Ладно, дальше поехали. Поехали, поехали, ладно, поехали. Ладно. Хватит, 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 хватит. Слушай, Россия, конечно, Россия, чем она хороша? В том числе, тем, что почти нет элиты. Ну, в России воспитанная элита, культурная элита.
Да.
А в основном, конечно, люди дремучие. И элита еще постоянно вымывается. Есть такой шлюз, через который она как бы... Такая прохудившееся дно, через которое элита... Культурная элита в данный момент. Ну, люди образованные, скажем так. Люди образованные. Их вымывает там во всякую Канаду, Америку. Значит, постоянно они уезжают, уезжают, уезжают. В большом, на самом деле, количестве. В большом, да? Десятки тысяч, а может, сотни, не знаю, в год. Ну вот, на самом деле, официальная статистика ничего не говорит. Потому что нужно... Она учитывает только тех, кто зарегистрировался. Свой отъезд зарегистрировал. Поскольку подавляющее большинство не регистрирует, то русская наука не знает, сколько образованных людей вымывается из страны. Их вымывается, на мой взгляд, кошмарно много. И на их место приходят всякие фольклорные перцы такие, вот Лесковские какие-то, понимаешь, платоновские какие-то. Это очень странные. Вот этот Анатолий Омельченко, замглавы администрации Волгограда, который сказал, что танцоры, в общем, педики. Он уволен. Вот. Он уволен.
Педиками, я думаю, он уволен.
Педики его и уволят. Спасибо тебе большое.
Законченная картина мира, абсолютно пазл сложился. Посмел выступить против педиков, трубальными танцами детей своих учат заниматься. Ладно, бы одни девочки, а то
родители юных танцоров подписали петицию с требованием отставки вице-мэра. Она набрала около 4500 подписей. Авторов возмутили высказывания Омельченко о бальных танцах. В частности, он утверждал, что мне не нравится, когда мальчики ходят с прилизанными прическами и оттопыренными попками. Понимаешь?
Да.
А оттопыренная попка – это плохое дело. А что, они правда оттопыривают?
Не знаю.
А ты знаешь, что в целый ряд, например, шимпанзе перед спариванием, самки, когда они хотят спариться, становятся на цыпочки. Ну, так. Поднимаются на кистях своих
ножки
ног.
Ножки делают вид, что у них длиннее.
Делают вид, что у них туфельки, да.
Да.
Они становятся на цыпочки,
и
при этом подают попку назад, как
слушайте,
бы.
Ну, это же естественно, по-моему, все млекопитающие как-то там устраиваются.
Я тебя умоляю.
Ну, нет. Нет.
Именно обезьяны характерны, потому что они похожи на людей.
Да.
Перед тем, когда хочет самка спариваться, она становится на цыпочке и отклячивает зад, чуть-чуть подает его назад, чтобы видно было половые органы, гениталии, чтобы были видны.
Да.
Понятно?
Хорошо.
И что, так мальчики ходят? Какой стыд. Хорошо. Он утверждал, что ему не нравится, когда мальчики ходят с оттопыренными.
А он за мэра?
Он за мэра Волгограда.
И что, его быстро миллионник. Так уволили?
Да?
Вот только вот...
Смотри, он говорит, он ученый человек, смотри, любой танец должен быть основан на гендерном взаимоотношении, а здесь мальчики отдельно, девочки отдельно, они не взаимодействуют, не пересекаются взглядами. Кроме того, дети в своих костюмах и прическах похожи на взрослых, сказал он, посетив детский танцевальный коллектив и так далее, понимаешь? Я просто меня проперло еще тогда, но его теперь, когда его выгнали, мне просто горестно и так далее. Понимаешь? Ну, бедный. Наверняка все-таки гомосексуальное лобби его схарчило в результате. И,
так особенно сегодня звезды горят, то говорят, а я не вижу их.
Сейчас. Я найду, где про это. Сейчас. Черт.
Вокруг тебя весь мир кружит. Вокруг тебя весь мир кружит.
Скажи, а это мужчина с мужчиной или женщина?
А это вы то включили, что
да,
хотели?
Да, я хочу включить мужчина. Нет, не то я включил.
Не то включил.
Мужчина не танцует, я хочу включить.
Танцует. Мужчина решает вопросы. Мужчина выглядит грозно. А если танцует, поднять его не нужно пытаться. Он решил это вас.
Ты угадаешь, а? Угу. Музыка так себе.
Что-то
дрянь,
не качает. Вот
дрянь
хорошая.
Полная. Дрянь полная, конечно.
Не хочется. Это вам не Don't
Let Me Down. Ну ладно, слова-то подходят, слова.
Так, слова подходят.
Он отдыхает не в клубах, он отдыхает на даче. Он не танцует, оно ему не надо. Не комплексует и убивает взглядом. Не разбирается в тенденциях танцевой музыки. Не понимает, почему диджей не ставит медляки. Мы мужики, мы так расслабляемся.
Ну чё, чё, ну... Это не та песня, не та песня. Не та песня. Надо посмотреть, ещё какая-то есть. Ещё мужики не... Еще какая-то есть.
Женщины, я не танцую, женщины.
Мужики не танцуют, еще какая-то есть песня.
Не надо улыбаться, нормально с ориентацией.
С одной стороны, что не нравится, тебя тянет быть опрятным, прилизанным. Пощупай себя, смелее, ты не это. Там, где фамильные драгоценности, дамочка, ухватись за них.
Вот это что ли?
Представь, что ты в баре.
Нет, это диджей групп новый.
Мужики не танцуют.
Вот, мужики не танцуют.
Мужественные люди не танцуют. Ни при каких обстоятельствах. Это твое последнее испытание. Любой ценой избегай ритма, изящества, наслаждения. Что бы там ни было, не танцуй. Ты слышишь музыку? Это козни дьявола. Танцуй, совращает он тебя. Все кругом танцуют, все стремятся к падению. Они расслабились и получают удовольствие. Все, кроме тебя. Мужики не танцуют, они работают, гнут спину, пьют, но не танцуют. Держись.
Ну да.
Че?
Да вы его уволили, куда он теперь пойдет?
Он пойдет...
На повышение, в Москву, мне кажется.
На повышение.
А гетеросексуально. Вот, должны кажется, быть настоящих мужиков.
Настоящие мужики тянут друг друга, настоящих мужиков. Нет, тогда это
гомосексуально.
Дорогая моя, гетеросексуальные мужики стоят постоянно в тупике. Потому что если они тянут друг друга, то это уже гомосексуальная лобби.
Да и почему же, ё-моё?
Да потому же, ё-твоё. Потому что если я тяну какого-то мужика, я гетеро, и он гетеро,
да,
то в момент, когда я его начинаю тянуть,
да,
я становлюсь гомо.
Да ничего.
Конечно, да, дорогая. Ну, чего бы ты? Здрасте. Я должен отторгать его в любом случае, если его не отторгаю.
Ничего не должны. Вы, если вы делаете общее дело,
должен.
Совершенно не имеет значения.
Какое значение?
Что там?
Нет, дорогая моя, ты все-таки никаких... обрати внимание, что вот если я тяну какого-то гетера, и он гетера, и я гетера, то мы оба тянем друг друга, то мы, конечно, гомо. Настоящая мужская дружба – это гомо-дружба.
Это, при чем тут дружба? Дружбы не существует.
Ну вот.
Ну вот.
Вот мы и пришли к гомо.
Да при чем тут гомо?
Значит, гетеросексуального лобби не может быть. Гомосексуальное лобби может быть, а гетера не может. Его не может быть. Настоящие мужики должны друг друга топить, как котят. Понятно? Давить, подавлять, убивать, да, и так далее. Вот в чем дело. В этом суть. А гома, они тянут друг друга.
Какого фамилия? Амельченко.
Амельченко.
Попробуем запомнить.
Где мы, да, очень просто. Амелу я тут пропагандировал к Норроду. Ты же не слушаешь.
Я слышала этот момент.
Омелу.
Ну, я забыла, Омельченко. Это что-то какая-то штука.
Это штука.
Какая-то.
Так, ну все, поехали дальше. Поехали дальше, ребята. Да, кстати, но мы же с тобой не говорили про Криштиану Роналду, который признался, что он гомосексуалист. Криштиану Роналду.
Да.
Ну.
Ну, да. Он такой со стрижечками и так далее, очень дорогостоящий футболист.
Он наколотил в Атлетико, сейчас играл с Атлетико, наколотил 3 от Мадрида. Значит, 3 мяча, он лично 3 мяча. К нему подошел там чел один, Коке,
угу,
который говорит: ты... Марикон. Тот говорит: марикон, не марикон. Но марикон кон плата. Я не знаю, как он точно сказал.
С зарплатой.
С плата, с деньгами, он сказал. Марикон кон плата. Я не знаю, как он сказал по-испански. Честно говоря, я не читал.
Индоевропейская группа языков, эти общие корни.
Да, 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 да.
Расплата.
И все. Я не знаю, как там звучало это в словах. Ей-богу, не знаю. Я знаю только, что...
Это мы считаем признанием или что-то?
Он сказал: я гомосексуалист с деньгами. И че, а ты ублюдок, он ему сказал. Бастардо. Ублюдок это, бастардо.
Смотрите, как хорошо, они как теперь у нас такой элемент, как у боксеров, когда они, там битва взглядов до матча, да, у нас теперь будет разговоров.
Нет, дорогая, он реально признал, что он гомосексуалист. Это было... Он признал, что он гомосексуалист.
Ну,
скажите, пожалуйста, любители футбола, скажите, пожалуйста, что это для вас значит? Ну, вы будете смотреть теперь Криштиану Роналду. Роналду. 7373948, скажите, вы будете... ну, он забивает. Алло, здрасте.
Ну, я буду смотреть.
Спасибо, 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 спасибо. 7373948. 7373. Ну, он забивает. Вот в чем дело. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Михаил.
Здрасте.
Вот. Ну, я об этом знал, и вот те, кто глубоко в футболе, знали о том, что Роналдо нетрадиционной сексуальной ориентации. Для истинного знатока футбола, тот, кто вот эту вот апологию класса превыше всего. Для него это не имеет никакого значения. В спорте очень много, ну, такого,
знаете,
рода.
Михаил, а
великий
есть,
футболист.
Если позволите. Футболист, да. Если позволите. Да. Есть люди, которые умеют текст от контекста оторвать. например, там, условно говоря, читать поэта, абстрагируясь в большой степени, а может быть, вовсе от его обстоятельств жизни. Обстоятельства жизни поэта могут
так
быть...
Так и должно быть.
Да. А да. И наоборот. Существуют люди, которые говорят, а вы знаете, что он писал вот это, так сказать, там...
Это из... невежество и мракобесие. Второе – это невежество.
Тем не менее, это литературоведческое невежество. Понимаете?
Нет. Это невежество самого такого глубокого, бессодержательного состояния, которое большинство людей, плебс, они находятся в плену вот этих предубеждений. Это от того, что нет внутреннего мира. Дело в том, что гомосексуальность – это требование природы. Но это же ученые...
Сейчас вот что, пропаганда была?
Подождите. Давайте дальше, очень интересно.
Нет, слушай, подождите, нет, Михаил, я возвращаю вас к поэзии. В поэзии, а есть один подход, в котором мы считаем, что тексты продиктованы небесами, что тексты просто избрали каналом того или иного человека, да, и тексты продиктованы...
Вы намекаете на Верлена и Рембо, да, действительно, например, они были ярые гомосексуалисты.
Боже милости,
величайшие,
я умоляю.
Тексты,
тексты могут быть продиктованы небесами, а могут быть, а другие люди говорят, что тексты созданы конкретно этой личностью. В случае, когда тексты продиктованы небесами, так же, как голы могут быть продиктованы небесами, мы можем абстрагироваться от личности и уважать искусство как таковое.
Футбольная гениальность еще более редкое явление, чем поэтическая гениальность. Действительно,
это
в истории
это
20
правда.
Века 10 человек есть. Поэтов же величайших, их больше, понимаете?
Да, да.
А в футболе достигли небес 10 футболистов. Ну, правда, нападающие превалируют, хотя есть и великие защитники. Я могу вам их перечислить.
Перечислите.
Это те же самые Блоки, Пушкины и Лермонтовы, но в футболе их гораздо меньше.
Ну, скажите, перечислите.
Ну, например, Леонидов, который играл босиком. Ну, это 20-30-е годы. Это, несомненно, самая величественная фигура в истории мироздания спортивного. Ну, и, естественно, культурно, это Пеле.
Да.
Вторым я ставлю, несомненно, Эйсебио, который... Многие со мной не согласятся, потому что не видели никогда Эйсебио, это 60-е годы.
Да.
Дальше идут где-то... Ну, конечно, это Платини. Этот человек невзрачный, с животиком, который обвинен там в махинации. Это был величайший игрок. Он был полузащитник. Конечно,
да.
Конечно, это сегодняшние Месси и Роналду. Но я склоняюсь к величию Де Стефано, который играл за сборные трех стран... Это 50-60-е годы. Это был универсал, равных которому нет. Понимаете? Просто люди не понимают, есть вертикальная культура, есть горизонтальная. Поэтому говорят, да сейчас бы сегодняшняя команда обыграла бы пись. Да. Но тогда величие этих футболистов было гораздо большим, чем величие Роналду сегодня. Но я его очень чту. Он феномен.
Да. Скажите, пожалуйста, про Криштиану Роналду входит в этот список, одним словом.
Я сказал, конечно, входит. Ну, естественно, входит. Вот человек, который вообще нападающий, который забивает голов больше, чем матчей, которых он проводит, это уже феноменология невероятная, понимаете? Он бомбардир. Он вели. Но для меня Пеле остается тем самым, тем, о чем Кант сказал, что такое гений. Это талант, который делает произведение искусства, дающее искусству правила, понимаете?
Да,
правила.
Да. Вот Михаил, скажи, пожалуйста, есть один вопрос бестактный, на который вы можете не отвечать, и даже не отвечайте, мой вам совет, но я его просто транслирую, как, если позволите, от слушателей. Слушатели говорят, сколько баб теперь повесится, Михаил, похоже, того тоже.
Да вы что, смеетесь? Вы знаете, я... Во-первых, если бы это было так, я бы это принял. Нет, это не так совершенно, и 10... Но я не буду говорить.
10 жен последних...
Я воспроизвел 10. Ну ладно, дело не в этом.
Нет, 10 последних жен ваши подтвердят.
Мне 66 лет. Каждая моя неделя дает мне усталость, я к концу недели. Я также нахожусь в высшей лиге секса до сих пор.
В высшей лиге секса.
Потому что я слежу за своим здоровьем, я занимаюсь спортом, и потенция моя не падает, и я устал от... Вот ликов, красавец, который всегда рядом со мной. Ну, я так устроен, вот.
Скажи, вот
я,
меня...
так сказать, когда-то мне был поставлен даже диагноз в юности. Медицинский диагноз, повышенный, ну, понятно.
Повышенная возбудимость.
Скажи, повышенная, так сказать.
Я уже хочу навестить, как-нибудь навестить ваш дом.
Ну, я просто ученый, понимаете, для меня гомосексуальность настолько понятна. Люди, которые не понимают, как хромосомы
делятся. Я понимаю.
Хорошо, сейчас... Они будут рассказывать сказки. Но я два слова хочу сказать.
Скажите.
Вы позавчера проанонсировали величайший новый Армагеддон. Я хочу почему тысячу лет жить? Вчерашняя тема.
Да.
Я хочу видеть, чем закончится эта величная битва американцев, так сказать, того сенатора, который возвестил наступление русского гомосексуализма на традиционную Америку, и Милонова. Вот он, Армагеддон, понимаете? Милонов считает, что американцы нас развращают, а тот сенатор из Оклахомы.
Тихо, Техаса.
Наконец встал и сказал...
Михаил, вы забыли...
Это Россия наступает.
Вы забыли Марадону и Кройфа. Вы забыли Марадону и Кройфа, пишет 77-й.
Не, Марадону вы мне не дали, это лекция огромная. Кройф это тотальный футбол, понимаете? Кройф стоял у истоков тотального футбола, который Лобановский одновременно с голландцами тоже ставил свое место. Ну, Марадона это действительно, это инфант терибль. Его гол в ворота англичан, ну, все любители, все футбол знают, останется, знаете, ну, шедевром, это Гомер. Я даже не знаю, что это. Да, но Пеле все равно из Пеле. Совершенно
Зидан,
верно.
Кровь, Зидан, конечно, Зидан, и Зидан, и Зидан.
Марадона. Ну, Бекенбауэр, вы знаете...
Нет, Зидан.
Не понимать...
Ну, почему про Зидан ничего говорит?
...на контекст футбола.
А Зидан?
Зидан, нет, я и говорю еще раз, как понимать? Вот, например, кино, да, я считаю, что вся история кино – это всего 20 фильмов, все остальное – макулатура. В футболе мы назовем 50, ну, гениальных, а дальше уже остальное все. Конечно, и Зидан туда входит, и сейчас вот, пожалуйста, есть триада, барселонская триада, и бразилец, и уругваец, и сам Месси, это тоже величие. Но многие люди просто не помнят старых футболистов, кто такой был Вова, кто такой был Диди. Я вам скажу, что есть и русские два футболиста, которые я ставлю в этот пантеон.
Давайте.
Это Григорий Иванович Федотов и, конечно, Эдуард Стрельцов, хотя я не торпедовец. Это феномен, которому коммунистическая страна испортила жизнь, ударила по нашему футбольному вкусу вот этой истории 58-го года. Этот человек, его ждал футбольный мир. Они должны были встретиться с Пеле в Швеции. Правда, Пеле был на 2 года младше.
Да.
И смотрите, этого посадили в тюрьму. А Пеле в 17-летнем возрасте забил 2 гола в финале и забил 6 голов в плей-офф в 17 лет и стал иконой, понимаете?
Ну все. Спасибо. Все, Михаил, его осведомленность во многих вопросах настолько подавляет, конечно, и все такое. Хорошо, Швайнштайгер, Черенков, Горинчи, еще. Элен снова, Михаил, если вы слышите, Элен снова хочет выйти за вас замуж. Элен, у него не так устроена жизнь у Михаила. У Михаила жизнь не... Зачем ему обременять себя вами, Элен? Вот подумайте меня. Подумайте о том, что я сейчас говорю. Понимаете? Он наверняка устроил жизнь идеально. А что такое идеально, скажи?
Так как есть сейчас.
Напустить, как мне говорил один парень еще когда-то. Напустить полный бассейн девчонок, и пусть они там щебечут. Запретить верхнюю одежду, чтобы только туфли носили. Туфли, и разрешается, может быть, шляпка. Туфли, шляпка. Пожалуйста, кокошник можно. Не вопрос. Туфли и кокошник.
Угу. А зачем вы этим женщинам, которые придут к вам?
А пусть они щебечут.
А им это зачем?
Ну как, им просто
а
это
им
за
идеально.
Зарплату. За зарплату.
Ага.
Зарплату, дорогая моя.
Понятно.
Чтоб ты понимала.
Да.
Берешь 10 молдаванок. Вот я тебя сейчас научу, а ты не понимаешь. 10 молдаванок. 18 лет. Надеваешь на них туфли и головной убор. Часть из них напускаешь в бассейн, часть повсюду. Понятно, да?
Угу.
Платишь каждый, я знаю, сколько ты платишь.
Какие несчастные судьбы.
По 2000 платишь. Ну, ротация какая-то. Почему несчастная? Можно некоторых отправить в космос, можно некоторых отправить посудомойками работать, если нужна ротация. Если им вдруг прискучило расхаживать тут в туфлях. Если им прискучило расхаживать в туфлях, можно спокойно отправить их мыть посуду куда-нибудь в соседний ресторан. На них еще можно и подработать.
Каждый из них.
У Михаила примерно так. 10 молдаванок в туфлях ходят. Ясно? Вот как у Михаила. А вы, Айлен, и вы тут же хотите. Ну, зачем? Ну, что? Ну, проведу кастинги, говорит гербарий Лопуховский. Проведу кастинги для Михаила. Отлично, отлично, в движение.
Подъем в движении.
Так, движение, ребят, 5 баллов. Я смотрю, что на Новой Риге по-прежнему трудно, и там утащили вот эту фуру, которая столкнулась с... Но новый эксидент какой-то 7 минут назад. Еще что-то столкнулось с чем-то при въезде в тоннель. Ну, там просто, если есть тоннель, понятно, это узкое место, да? И люди не могут равнодушно к этому относиться, обязательно там должны разбиться таким образом, чтобы никто не мог въехать. Это такой инстинкт, я не знаю, инстинкт овчарки, который всегда ложится в самом узком месте и никому не дает пройти. Знаете, собака ложится в самом узком месте, и ты не можешь пройти.
Что значит не можешь?
Не можешь, и все. И там бьются всегда, бьются перед тоннелем специально, чтобы никто не мог проехать. Я знаю, это инстинкт овчарки. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов 5 минут, вторник, 22 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы. Здравствуйте.
И Сергей Дарьевка.
Анастасия смотрит доллар. Мы не интересовались сегодня шахматами. Прошу вас, я вас умоляю. Хоть пару слов о Корякине, говорит Антонио.
Да, она же победила.
Думаю, что он победил?
Да, там приз в миллион долларов.
Миллион
победитель
долларов.
Берет 60%, проигравший 40%. Там, когда там делится...
Вообще, не очень честно, не очень честно.
Ну как это не честно? Они
победитель
там
должен брать 90%, а проигравший 10%.
Нет, они же равновеликие примерно, потому что они очень интересно играли.
Нет смысла играть, тебе все равно дают 40%, боже мой. Я знаю.
Ну, вы прям как это...
Еще мы хотели обсуждать Курилы, и сейчас примемся, да, сейчас мы возьмемся за Курил. Секундочку. Сейчас мы возьмемся за Курил. Значит, давайте быстренько про доллар. 63-64. 63-64. Я не оговорился, это через запятую, понятно? Было 64-34, ты помнишь? Mm-hmm. В начале недели, вот сегодня вторник, 63-64.
Да.
Доллар падает в смысле к рублю, на самом деле он растет. То есть рубль растет, и это связано с нефтью. 67-58, очень дешевый евро. 49.35 нефть, вот то, что я тебе говорил. Видишь, нефть подрастает. За 49 перевалилась, понимаешь? И теперь главная пара 1.06.17. 1.06.17. Ну, вчера мы ее тут же видели. Хорошо. Вовремя я зарплату снял по 65, говорит Борис. Старался. Ну, Борис же старался. Хорошо, ребят, давайте поговорим о чем. Настя спрашивает, как долго мы сможем доить Японию? Вот что самое главное.
Ну да, мне кажется, это такой хороший случай, правда? Но зачем
смотрите,
еще мы с ним
значит, мы вчера говорить? Начали эту тему, обещали сегодня продолжить, и давайте продолжим. Значит, идея какая? Мы помним отчетливо слова президента. Надо сказать, что слова президента открывают некий простор не только для переговоров, но и для домыслов наших с вами. Он дал понять, что в 56-м году, в 50-е годы при Хрущеве мы обещали что-то Японии, но непонятно под чьим суверенитетом, и непонятно два, кажется, острова, но непонятно под чьим суверенитетом и так далее, и так далее, и так далее. Таким образом президент дает понять, что от суверенитета мы как бы не откажемся, Но я говорю о своем понимании, личном понимании, что от суверенитета мы вроде бы и не откажемся, но придумаем, как совместно управлять регионом, вернее, совместно экономически развивать регион, в том числе Курильские острова. Ну,
какие-то гуманитарные цели еще.
Да, гуманитарные там, конечно, и экономические.
Катастрофы требующие.
Да, абсолютно верно. Значит, надо сделать так, чтобы японцы дали денег, притом довесить им не только, чтобы они два острова нам обустроили, а так довесить им хорошо, чтобы они нам обустроили весь Дальний Восток, скажем, примерно до Екатеринбурга.
А нам это нужно? Нам же деньги в Москву только нужны. Нам же опасно, если вдруг кто-то станет таким же хорошим, не дай бог.
Спасибо, что выучила мой. Я же говорил уже.
Нет, этого я не знаю. Ты меня сама
воспринимаешь. Что? Ты знаешь, что ты со мной 8 лет. Ты со мной 8 лет. Да. И все, что ты сама, это есть я и есть.
А, ну, хорошо.
Я говорил многократно тебе и в этой программе. Да. Что Россия поддерживать должна единство, с моей точки зрения, Россия должна поддерживать единство бедностью регионов.
Да?
Да, потому что я говорил и повторяю, что если Владивосток станет сильным,
да,
и сможет на равных беседовать с Токио, Сеулом, Шанхаем,
и с Москвой,
Пекином и Гонконгом, то ему дядя с красной кнопкой в Кремле нафиг не нужен, Владивостоку. Я говорил об этом много раз. А если Владивосток слабый, то его владивостокские элиты, полуурки такие, они должны ссылаться на дядю с красной кнопкой в Москве, беседуя с Токио, Сеулом, Шанхаем, Пекином, Гонконгом. Понятно, да?
Да.
Да. Значит, поэтому слабость есть залог единства. Слабость. Потому что сила не есть залог единства. Силой регионов. Тем не менее... Мы могли бы каким-то образом подоить Японию. Я сейчас говорю спекулятивно.
Ну временно, как-то временно. Насколько долго?
Вопрос, как долго мы можем доить Японию?
Доим напрямую в Москву.
И в каком объеме мы можем доить Японию? Вот вопрос. Давая ей какой-то шанс быть подоенной. Мне кажется, надо поставить вопрос перед японцами так, что они имеют шанс быть подоенными.
Да.
За это они должны сильно много заплатить. Ну, как же? Как же? Ну, все-таки изысканное удовольствие. Алло, здравствуйте, разве нет? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Да, Сергей, добрый день.
Да.
Я буду краток. Ну, смотрите, по вашим словам, как Китай получил обратно Гонконг, так добро пожаловать, пусть они сначала получат обратно Камчатку. Да, Камчатка, которая, я имею в виду, не Камчатка, а Аляска, я говорил.
Аляска.
Это первое. А второе, как бы, я думаю, что так как Япония не имеет...
Ну, подождите, Аляску мы не, никогда в жизни не отдавали на срок. Аляску переуступили мы.
Да, да. И Япония, так как она не имеет своей армии, а на ее территории размещается США, так сразу же на этих островах разместятся, как
нет,
бы, армии США. Вот
нет, они сидят на Окинаве. Они сидят на Окинаве, там юг, субтропик, тропик. Что вы, зачем им это нужно? Не-не-не-не-не. Значит, про Аляску я прошу просто, ну, отчетливо понимать, что мы подписали... Мы уважайте наших великих предков. Уважайте, пожалуйста, кого? Александра Второго. Да, Александр Второй же тогда был. Уважайте наших великих предков, уважайте царя-батюшку, Романовых там. Вы же вот все время в соплях по поводу дома Романовых, правда же? Значит, давайте их уважать. Они переуступили Аляску, да, продали ее, но мне кажется, что там была истрачена, Америка не хотела Аляски. И было истрачено тогда на подкуп членов Конгресса огромные деньги на то, чтобы давать взятки членам Конгресса Соединенных Штатов Америки, лоббистам, значит, лоббировать, продавливать, чтобы они у нас Аляску забрали. Это было нелегко, я вам должен сообщить. Нелегко. То есть Аляску втюхивали по полной программе. Ну и втюхали. Давайте.
Это как хорька пристроить.
Ограничимся, да? Конечно. Как хорька или ручную крысу.
Мы со шлейкой и с кормом, и никто не берет.
И все равно никто не берет, конечно. Вот Аляску как раз не брали. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Да. Ну, по поводу Японии, возвращаясь к доению наших, да, друзей.
Да.
Вот. Осветите, пожалуйста, тот момент, Сереж, что Япония в очень тяжелом положении. И бог с ним в финансовом положении, да?
японцы очень боятся за собственное будущее. Конечно, они этого не показывают. Да?
В смысле гибель Японии? Вы имеете в виду тектоническую гибель?
Нет, ни в коем случае. Я говорю про ресурсы. Говорю полностью про ресурсы, потому что это полностью ресурсозависимая страна.
А что, она когда-то была не ресурсозависимая? Она всегда
нет,
была...
Нет, когда-то у нее были гиганты, нет, а сейчас
имею
они...
Мысль в том, что Японию, как и Германию, американцы раскармливали, пока у них была возможность.
Да.
Сейчас у них возможности нет, и японцы, и наши любимые немцы, они, конечно, сейчас будут бегать между нами и ими со скоростью, ну, маятника швейной машинки.
Вы знаете, мне нужно, если у вас есть минута, у вас есть время?
Да.
Мне нужно пояснение, потому что то, что вы говорите, ну, может быть, вам надо просто развить. Мне кажется, что у Японии никогда не было ресурсов, что не мешало им развиваться, потому что ресурсы есть у арабов, у африканцев, у русских и у прочих вспомогательных персонажей, понимаете? Но они могут развиваться так бесконечно. Другое дело, что они настолько развиты, что их рост мало виден, но они очень развиты и так далее, и так далее. Понимаете?
Не, они чудовищно развитая страна, далеко шагнувшая именно. Да. И самое главное преимущество японцев перед всем, я бы сказал бы даже перед всем миром.
Да.
Тебя со школы подготавливают к чему-то, и ты всю свою жизнь будешь делать это лучше всех. Вообще лучше всех.
Да, да, да.
Вот. Это их самое главное... Преимущество,
да.
Но каким бы ты мастером ни был, без нефти, металла и прочих ништяков...
Которые ништяки, которых как грязи в Африке, у арабов и у русских.
Кто тебе их отдаст, если у тебя нет армии?
Я умоляю, ну что значит, если есть деньги, ты просто их тупо покупаешь.
А что значит твои деньги, если ты их инфлируешь? Иена, все-таки давайте посмотрим на иену, да, после 90-х годов. Да. Мы же с вами смотрим за курсом.
Очень смотрим, очень
смотрим. Американцы зажали японцев так страшно. Ну, честно говоря, жалко бедных. Ну, насколько бы плохо я к ним бы не относился, честно говоря, народ жалко.
За вашими словами слышно человека очень осведомленного, и в то же время вы говорите такие вещи, которые мне кажутся очень противоречивыми. Очень.
Может быть, есть противоречие в том, что это не величие Японии, то, что мы наблюдаем сейчас. Это отблеск. Вот это надо понимать.
Вот, блин, я не знаю. Понимаете, в чем дело? Вы, вы говорите странные вещи. Вот я сейчас пытаюсь обозначить, что именно мне кажется самым странным. Кто же им даст нефть, газ, металл и дерево? Кто им даст? Мы дадим.
Так они это везде уже где-то... Все
это всего как грязь. Нет, это давно в мире. Давно в мире это рынок. Это давно в мире рынок. Это не таинственная, добыча. Это не SimCity. Это не, значит, не Age of Empires. Или во что вы играете? Я не понимаю. Что значит, кто им даст? Кто у нас? Надо подойти к компьютеру и взять. Это просто заходишь на соответствующий сайт, покупаешь любую нефть, любой металл, все это как грязи, просто как грязи.
У нас нет ничего того, что, во-первых, им, может быть, нужно в том виде... Ну, послушайте, мы сталь прокатываем тоже, и австралийцы сталь прокатывают. Так вот, то, что мы прокатываем сталь, это никому не нужно, потому что качество очень низкое, поэтому берут у Австралии. И мы с нашим сырьем бесконечным, мы не можем...
Но проблема не в этом, еще раз. Проблема нехватки... ресурсов в сегодняшнем мире не существует. Ее не существует.
Но есть проблемы японской экономики, которая там...
Ее не существует. Еще раз, какая проблема у японской экономики?
У них,
если вы говорите мне, что у нее есть проблема ресурсов, то я отвечаю, такой проблемы
когда-то
нет.
Когда-то был пик роста их вот этих компаний-гигантов. Японцы скупали
Манхэттен.
Японцы
росли в 80-е
да,
годы.
А сейчас нет.
Схлопнулись
уже
в начале 90-х. Схлопнулись. Все, 25 лет стоят на месте. Больше 25 лет.
Да.
Стоят на месте.
Да.
Ну так что?
Ну так это же значит, что они не такие богатые, как мы о них привыкли думать. Разве нет? Может быть, кто-то японист нам еще кому-нибудь позвонит?
Я не настолько хорошо развиваюсь в Японии, но мне кажется, что это одна из крупнейших экономик мира. Не знаю, третья или четвертая экономика мира, но это одна из крупнейших экономик мира. Страна, сопоставимая с нами, меньше по населению. Меньше. Понятно, да?
Меньше пенсионеров, да, с таким же населением.
Ну, она, я не помню, сколько у них, 120 или 130, у них 120 или 130. Сколько, посмотри, Япония, 120.
Вот что мне удалось найти по запросу.
Ребята, значит, Япония 120 или 130 миллионов была всегда, этих своих японцев.
Это такие же, как мы.
Ничтожная территория, если позволите мне это прилагательное. Ничтожная территория, крошечная территория, микроскопическая, которая вдобавок ни к чему не пригодна. Это прекрасная территория, потому что там то горы, то еще что-то, и землетрясение, и чего хочешь, понятно, да?
Ну, сложно, значит, да.
Да, сложная
а
территория.
А теперь еще и этот Фукусима, теперь они еще все омываются ядовитыми водами.
Ребят, значит, Япония, давайте будем серьезными людьми.
Население 126 миллионов.
126, я сказал 120 или 130. Данным. Похвали Сережу. 127. Скажи, какой молодец.
Молодец.
Да, молодец, Сережа молодец. Дальше. Продолжайте.
126.
Сравните экономику Японии и России. Сравните. Мы рядом с ними, дети. Ну, дети, не дети, маленькие, крошечные, так сказать, дети. Но мы слабенькие. Так. Они сильненькие. Ну, что мне про армию рассказывать? Их прикрывает щит американский. Значит, вот вся армия на этом заканчивается.
А сейчас Трамп перестанет.
Вы говорите, нет, но Япония, он не перестанет Окинаву он прикрывать. Вот, конечно, нет. Значит, вы говорите, у них армия, не армия. Ну и что, и что дальше? Ну, у них не армия, они просто по-другому решают вопрос внешней защиты. Она элементарно решается американской базой. Алло, здравствуйте. Да, слушаю.
Здравствуйте, Сан Москва.
Да.
Ну, вы знаете, Сергей, вот вы говорите, что их всего 120 миллионов.
126.
Ну, это мононациональная страна?
Да. А Бельгия мультинациональная страна, говорящая на двух, трех, четырех языках, понимаете? А Швейцария мультинациональная страна, говорящая на четырех языках. Ну, зачем вы думаете, в каждом кантоне говорят на своем языке? Я встречался со швейцаркой вон недавно. Она говорит, у нас, говорит, немецкий язык в каждом кантоне свой. В одном глотают, значит, как она мне сказала, как-то смешно было, ужасно. Она сказала, как они говорят в их кантоне, 3000, трузузант, по-моему, или друзузант.
Так.
Вместо драй они говорят дру, и потом зунт, друзунт, это будет 3000. И так далее. Ребят, что вы мне говорите, ерунду, ну, правда, сейчас мононациональная страна, и чего? А Швейцария мультинациональная страна, и в каждом кантоне говорят на своем языке. Понятно? Бельгия. В каждой семье говорят на нескольких языках, а кино смотрят на английском. Ну зачем вы мне? Ну что за люди? Алло, здрасте.
Да, здравствуйте.
Кому это мешает? Мультинациональность никому не мешает. Вот Олег из Лос-Анджелеса звонит, он покупает петрушку у корейца, значит, омаров покупает у китайцев, паленые сигареты покупает у русских, обедает у армян, и вот вам, пожалуйста, Америка. Да. И нормально, прекрасно себя чувствует при этом. Да.
Значит, несмотря на то, что предыдущий звонивший сказал, что Америка зажала Японию, может, оно и так, но это не мешает.
Гораздо развитыми,
чем Соединенные Штаты Америки. И ко всему прочему, те, кто был в Японии, они поражаются просто тем технологиям, которые есть у них сейчас.
Да.
И, пожалуй, Япония – это самая развитая страна на сегодняшний день во всем мире. А Курилы просто надо в аренду на 100 лет отдавать, ничего не бояться.
Мы думаем, как нам торгануть. Нам надо торгануть, чтобы их доить, Олег, нам доить их надо, доить долго и пристально, понимаете? Чтобы мы могли паразитировать на этой Японии, мне кажется.
Ну, а что вы можете предложить?
Ну, мы можем предложить, чтобы они дали себя доить и за это платили.
Ну, вот, правильно.
Вымогательство.
Это как-то, по-моему, доить и платили, это же одно и то же в нашем случае.
Нет. Сначала дальше тебя доют, а ты за это платишь. Мать.
Это получается, что навряд ли кто-нибудь. Они же не идиоты.
Они, может, и не идиоты, но они чего-то сильно хотят. Алло, здравствуйте. А значит, у них есть зависимость. А значит, раз за эту зависимость мы их можем в айкидо абсолютно спокойно опрокинуть. Здрасте.
Алло, здравствуйте.
Да, ну как
скажите,
что?
Скажите, пожалуйста, вы согласитесь со мной с этим... Сейчас, минуточку, я выключу.
Мне бы очень хотелось
этого. Согласитесь со мной, было такое сказано царем.
Царем?
Там, где поднялся русский флаг, опускаться не должен.
Ну да. Не знаю.
Это очень важно,
прогрессивно. Я не знаю, какой царь сказал это, но я мог бы тоже это сказать вместо царя. Да, прошу вас.
Суворовым.
Да.
Это о поднятии флага в Преамурье.
В Хорошо, там Приамурье.
Вот. И поэтому я думаю, что в Курилах никогда, никогда не должно опускаться российский
флаг. Наоборот, 8 флагов надо навесить на месте одного. Мы же говорим сейчас о экономическом развитии взамен за то, чтобы их пустить туда экономически.
Взамен флага.
Нет, рядом с флагом.
Ну как же нет?
Рядом с флагом. Рядом с флагом. Пусть маленькие, маленькие человечки эти, специальные маленькие человечки, японишки, под нашим флагом прекраснейшим образом построят нам экономику. На Дальнем Востоке, на всем, причем Дальний Восток считать примерно до Уфы. Уфа. Уфа – последний дальневосточный город. Самый западный дальневосточный город будет Уфа. Нет, Саратов.
Здравствуйте.
Пусть. Здрасте, слушаю вас.
Евгений.
Да, Евгений.
Я бы хотел вот высказать такое мнение, что...
Да.
Ну, технологии вот эти японские, это же не японские, а американские на самом деле. Япония – это же это Китай, ну, как в прошлом была. То есть американцы им...
Ну, 10 веков назад.
Технологии, а они только... Ну, производят и что-то там мелкое дорабатывают. Допустим, те же телевизоры, матрица, это американские технологии, а не японские. И автомобили тоже. Так что это, ну, бессмысленно. Ничего они нам не передадут.
Ну, денег у них как грязи. У них триллион долларов только валютный запас.
Это потому, что они с американцами торгуют.
Ну, триллион-то есть. Можно остановить, Евгений? Ну, у них триллион есть. Вот вы видите человека рядом с вами, в поселке живет человек, у него есть триллион. Ну, значит, можно как-то с него его подкадрить, чтобы он дорогу построил или еще что-то?
Нет, так не получится.
Почему?
Потому что этот триллион... Он берет у другого человека, ну, как, который наш противник потенциальный.
Они уже заработали этот триллион, это он уже их.
Мы это не говорим... важно. Если они будут с нами сотрудничать, тот противник, он, естественно, не будет нас
развивать. А вы думаете, он воспротивится? Нет, почему? Противник
он
должен развивать нас. Я вам сейчас объясню, почему. Потому что он собирается к нам сюда прийти, ему нужно подготовить местность. Он же не хочет на Плутон
Патарана
прийти.
Противник разрешит японцам.
Нет, нет, минуту. Он от нашего сотрудничества... Он меньше получит, а больше потеряет, чем
Евгений, прекратит сотрудничество. Евгений, мгновенно объясню. Мгновенно объясню. Противник сейчас считает главным своим вызовом в регионе Китай. Поэтому все, что займет Япония своей экономикой...
Я минутку, можно я перебью?
Да, конечно.
Это главный противник, это Россия. Это даже...
Это даже сразу смешно. Главный противник, давайте говорить, главная экономика мира сейчас Китай. А Россия, да, Россия на 15-м месте. На 15-м.
Значит, не важно.
Да, важно. Ну, конечно, важно. Ну, Евгений, ну зачем он делает мне больно? Зачем он делает мне больно? Мы, главная экономика мира, Китай, понятно? Россия на 15-м месте, на 15-м, понятно? Есть Китай, за ним Соединенные Штаты, понятно, да? За ними Япония, если я не ошибаюсь, третье место. Понимаешь? Да. На первом месте Китай, на втором Соединенные Штаты, на третьем месте Япония. Далее следует целая куча стран, включая там Италию, все это, Канада, понятно? И 15-е место занимает Россия. 15-е. Я понятно изъясняюсь? Спасибо. Значит, Китай – главный вызов для Соединенных Штатов. Главный вызов – Китай. Китай. Вызов. Поэтому они ТТП делали. Вы понимаете, что они делали ТТП не просто так?
Что такое?
Транстихоокеанское партнерство.
А.
ТТП делали против Китая. Вы понимаете, почему против Китая делали ТТП? От Чили, Вьетнам, значит, Япония, вот это ТТП, чтобы не пускать Китай, чтобы сдерживать Китай. Американцы считают, что Китай хороший, они его правильно развили, но уже хватит. Но хватит. Значит, поэтому американцы делали все возможное, чтобы сдержать Китай. Сдержать. Если сдержать Китай, можно на границах Китая, а именно запустив экономическое сотрудничество русско-японское, то американцы будут этому аплодировать. Это для американцев крайне выгодно, чтобы зашел их союзник, Япония зашла на границу Китая, на границу Китая. То есть американский союзник, Япония, заходит на границу Китая и создает здесь плотную ткань, экономико-социальную ткань, когда китайцам сюда не сунутся. Понятно, да? Это и есть политика сдерживания Китая. Для американцев нет ничего важнее этого. Это очень важно для американцев. Неужели вы этого не понимаете? Ребят, ну, у меня такое затруднение. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей, Александр меня зовут.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, да, по поводу удельного веса Японии сейчас в Азии. Вы очень справедливо отметили, что такие гиганты, как Китай, как Индия,
да,
как так называемые драконы азиатские, Вьетнам, Таиланд,
да,
и,
Малайзия,
конечно, Южная Корея, они очень сильно снижают удельный вес вообще Японии и в Азии сейчас. И абсолютно Япония переоценена еще со времен, на самом деле, Горбачева. Да,
да, с 80-х годов, с 80-х, да, да.
Да, произошло, когда лопнул мыльный пузырь в них недвижимости Японии, она сейчас стагнирует 25 лет подряд,
да.
Поэтому, когда советский человек приезжал в Японию в 80-х, это был космос, да?
Да.
Сейчас, когда я вот в Японии бываю, и приезжают наши люди, при том, что я, конечно, Японию там люблю как, может быть, страну и как людей, при этом понимаю, что это наш свирепый соперник на Дальнем Востоке, люди, да, которые покушаются на наши земли, да? Я вижу, как наши люди несколько разочаровываются, да, тем, что видят сейчас, потому что образ один, а по факту сейчас уже все-таки Япония несколько другая.
Да.
Что касается предстоящего визита, позвольте мне мой...
Я очень прошу, да, прошу вас.
Да, значит, я думаю, что президент России будет старательно впихивать им два острова, ссылаясь на декларацию...
Причем с сохранением нашего суверенитета.
Но японцы, и для нас это хорошо, вот нам, русским, мы должны благодарить японцев, что они не будут предавать свои национальные интересы и будут опять-таки долбить про четыре острова, и, как всегда, это закончится ничем, вот как еще со времен Горбачева и Ельцина, спасибо японцам, что они упираются. Потому что если бы они не упирались, наши, к сожалению, руководители давно бы им уже подарили два острова.
Не подарили, там же сохранение суверенитета, кондоминиум, может быть экономическая, ну, может быть, аренда, ну и всякое
такое. Японцы не согласятся на это, слава богу. Вот, понимаете, когда...
Хорошо, а что вы скажете относительно...
На них надеяться.
Вот относительно вот, интересов Америки. Ситуация, подтвердите, да, что для Америки интересно, чтобы Япония заходила на русский за Дальний Восток.
Я думаю, интересно, вот, к сожалению, здесь с вами поспорю, интересно и с военной точки зрения, потому что не только на Окинаве есть базы,
да,
и,
да,
естественно, Курилы, да, им со стратегической с военной точки зрения, американцам, безусловно, интересно.
Интересно противостоять севернее Китая, конечно. Конечно, спасибо большое, новости.
Подъем. Говори, пусть.
У нас по анонсу. Теперь вместо обзора прессы. И после, сразу после подъема, про прогрессивную шкалу налогообложения будет разговор, а также о возможных кандидатах на пост главы Минэкономразвития. К Сергею Рыбке в гости приходит Владимир Назаров, научно-исследовательский финансовый институт. Он возглавляет. Поэтому человек осведомленный обязательно. А налоги это нам всем платить, поэтому обязательно надо слушать. В программе «Пиджаки» сегодня директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий, известен многим своими левыми взглядами. 15 часов это. И в 17 часов в программе «Против всех» мы сегодня встречаемся с Иваном Стариковым. Он бывший заместитель министра экономики России, с одной стороны, а с другой стороны, он руководитель Центра экономических стратегий Института экономики РАН.
О, Никитец тебя хвалит. Настя уже лучше. Настя, молодец.
Слушайте, что будет, да, через,
да,
неделю?
Да. Так, понятно, пишет Андреас в Твиттере, говорит МСК, Сережа топит за отдачу островов, норм чё. И еще Игорь Сергеев пишет нам на, говорит МСК-бот в Телеграме, Сергей, вы же были категорически против передачи Китаю в аренду приграничных земель. В чем разница в той ситуации сегодняшней с Курилами? Игорь и Андреас, я хочу вам сказать, что я вообще, у меня позиция очень простая. Ни одного сантиметра никогда и никому. Моя позиция по Курилам простая, не просто простая, а она как бы все 25 лет, вот что я больше даже в прессе, значит, она абсолютно никогда не менялась, она четкая очень. У нас нет никакого территориального спора с Японией, с моей точки зрения. И мирный договор нам не нужен с Японией. Он не нужен. Как мы живем без мирного договора? Отвечаю. Я вот лично живу без мирного договора с Японией всю свою жизнь, несколько десятилетий своей жизни. И должен вам сообщить, что очень хорошо сегодня позавтракал без мирного договора с Японией, а сейчас пойду пообедаю без мирного договора с Японией. Ровно плевать. Больше я в тот... Раньше у меня еще была Toyota при этом, машина Toyota, значит, и полно японской техники там. Понимаешь, да?
Да, понимаю.
Полно японской техники. Все это было без мирного договора с Японией. Все это фикция, которая никому не нужна, с моей точки зрения. Ну, я говорю сейчас свою точку зрения. Другой. Но я вам говорю, к чему дело клонится. Дело клонится к этому. И это будет. Украина в огне обсуждали в 8.30. Проснулся Владислав, красавчик. А мы сейчас с Настей, между прочим, вот Владислав, а мы сейчас с Настей сидели и говорили на полном серьезе, что подъем надо с 8 до 10 делать. Потому что после 10 только тунеядцы, проходимцы, негодяи, наркоманы, проститутки и так далее. А кто еще просыпается после 10, слушай? После 10 это поздний, это уже день. День. Вообще после 9 день. Утро в 9 заканчивается. Хорошо, еще час даем. Хорошо, в 10. В 10 утро заканчивается. Все. Дальше уже не доброе утро, а добрый день. Правильно все? После 10. Вот сейчас добрый день, товарищ. Ну, потому что идет день давно. Уж полдень скоро. Понятно, да? А, я спаль, говорит Владислав. Ну, вот, пожалуйста. На работе слушаем. Че, Артем? А, ну да, может быть. Домохозяйки после 10. Не, вот я рулю и слушаю вас до 11.00, говорит Аникулин. На работе вас слушаем, и вы помогаете нам не засыпать, говорит пан Кормильцев. Ребят, на самом деле, страна в 10 уже день, все уже. Володин, да, и поэтому мы говорим, почему нам не с 8 до 10 работать 2 часа, а потом в 10 рыбку поставить. Правильно, какие мы молодцы? Вот. Госдума отказалась от традиции новогодних корпоративов в зале заседаний с выступлением депутатов. Выяснил РБК, сейчас это было в новостях. Я и повторю, если позволите. Значит, это решение спикера Вячеслава Володина, который умный ужасно, мы знаем. И они сами, парламентарии, его поддержат. Еще бы они начальника не поддерживали, сволочь, в хорошем смысле парламентская. Думский аппарат не планирует проводить в этом году в зале пленарных заседаний новогодних корпоративных праздников. Рассказали РБК три собеседника в аппарате. Последнее заседание пройдет 21 декабря в среду. На следующий день они уедут для работы с избирателями. Не надо врать, а? Какая работа с избирателями? Они поедут все до единого к себе в Лондон в квартиры. Нет, не может быть, нет. Ну, почему 22 декабря? Почему они на общехристианское Рождество, значит, отваливают? Почему? Но ясен пень, для того, чтобы его праздновать.
Повидать родных и близких.
Нет, они празднуют 25 декабря едут. Куда они едут праздновать 25 декабря? Туда, где и так далее. Понятно? Ну, все. Хорошо. Демаркационная линия, имиджевые остатки, которые к ним приклеятся. А, это говорит Екатерина Шульман. Значит, это хорошо, она умная. Давай говорить о чем-нибудь еще. Давай говорить о чем-нибудь еще, Настена.
Давайте.
Идем к верстке. Суррогатная мать отсудила у заказчика 2,5 миллиона рублей. Ты читала это? Ты мне кинул. Ну, расскажи
теперь. Кинул. Нет, вы рассказываете. Там так, это запутанная история. То есть он сначала хотел, а потом отказался, как я поняла, ребеночка брать.
Правильно.
Там какие-то основания были?
В Волгограде, где мальчики ходят с откляченными попками, вы помните. В Волгограде в защиту... Да, отсудила. Мать... Ей сделали ребенка, суррогатной матерью, стала не от хорошей жизни, у нее своих четверо ребят, четверо уже.
Да.
Но жить негде. Она решила родить для чужого человека, чтобы купить жилье. То есть он ей квартиру за ребенка давал.
Угу.
Родила, а заказчик от ребенка отказался.
Да.
А, кстати, говоря, можно как-то форматировать заказ? Например, что хочу голубоглазого.
Нет, конечно.
Или хочу, например, кореглазого.
Такие бывают внезапности, конечно, нет.
Хочу форму ушка, чтобы вот такая была форма.
Если голова есть на плечах? Нет, а? Нельзя. Нет.
Нет, не католики, Таня, дорогая. 25 декабря по юлианскому стилю, по григорианскому стилю, празднуют Рождество все христиане, включая православных, но не московского РПЦ. Понятно, да? Православные христиане, их 14, по-моему, 14 таких домов, да, митрополитских. я думаю, может быть, я ошибаюсь, что не меньше половины православных христиан, православных церквей, празднуют тоже 25 декабря. Понятно, да?
Да.
25 декабря празднуют православные христиане, часть, заметная часть. Дальше, 25 декабря празднуют протестантские конфессии, конгрегации. Это сотни миллионов человек на планете Земля. Также католики. Также католики. Ну, так что не надо пришивать одних католиков. Празднуют все, включая православных. Но не московского МП, РПЦ-МП. Нет, не московского РПЦ-МП. Московский РПЦ-МП тоже празднует 25 декабря. Тоже 25 декабря. Но по другому календарю. Просто 25 календаря празднуют московские христиане, русские христиане, православные. 25 декабря. По другому календарю. Вот и все. Потому что они этот календарь не признают. Ну, не признают, не признают. Что теперь делать? Нормально. Да, давайте продолжать. Значит, она договорилась с ним о том, что она родит ребенка. Правильно
да,
рассуждаю?
Правильно
рассуждаю. Она говорит, я тебе рожу ребенка, пожалуйста, как дальше идет? Что это? Куда надо идти?
Ну, у нас это, я так понимаю, законодательно тяжело оформить. Хотя люди эти пользуются даже в эстеблишменте. Вам же лучше известно.
Откуда мне известно, дорогая?
Ну, вы там вращаетесь в соответствующих кругах, за вами все.
Я никуда не вращаюсь. Лишь бы я не вращаюсь.
Поговорили вы там с кем-то?
Нет. Ну, нет. Конечно. Значит, он говорит, Олег хотел получить ребенка от своего сына.
Да, там дедушка был этот самый.
Давай, я сейчас быстро заводим. Да. Дело завертел. Смотри. Значит, вот смотрите, Олег хотел получить ребенка от своего сына, который умер от тяжелой болезни, но оставил биологический материал, оставил.
Да.
Дальше, посмертно, значит, выбрали московскую клинику и пригласили вот эту Нину. Нина, я устал, Нина, голова болит. Нину позвали.
Да.
Я прониклась к нему сочувствием, она говорит. Мне уже хотелось не столько денег, сколько помочь в тяжелой ситуации. Он рассказал о своем горе. Сердце сжималось.
Да.
Дальше. Куратор проекта призналась, что заказчик нанял целых 3 сурмамы. 3. Он 3 бабы зарядил.
Так.
Ну, чтобы посмотреть, какая лучше сделает.
Так.
Ну, это так нормально же.
И что дальше?
Ну, какой лучше получится?
Мало ли, и что?
Ну, как 3 пирога, допустим, из пеки, 3 пирога. 3 разные мастерицы.
Да.
А какой-то один, ну, все. Дальше. Он сказал, когда они все узнали друг про друга, 3 эти бабы, он сказал, я заберу всех детей. Кто родит внука, получит 1,5 миллиона, а за девочку по договору 800 тысяч. То есть за мальчика 1,5 миллиона, за девочку 800.
Я поняла, почему он троих.
Это понятно, почему. Это понятно, почему. Да. Потому что у него умер сын. И он хотел похожего на сына мальчика. Понятно?
Да.
Все. Дальше. Значит, а девочка 800 тысяч. У Нины ребенок прижился. Ну, эта штучка, желтое тело, да, прижилось. У другой сурмамы не получилось. Третья замеренела двойней.
Так.
Дальше она возвращается в Волгоград, ждет родов. Заказчик спрашивает, какой пол, что там на УЗИ, какие пеленки покупать. Оказывается, девочка.
Так.
Больше никогда не звонит. Олег, больше никогда не знаю. Ей говорят, прерви беременность, иди нафиг. А у нее 30-я неделя.
Да уж,
прерви. Но девочка не нужна. Значит, нет, прерви, у тебя больная девочка. Она говорит, никакая не больная. Что же делать? Теперь пятая, а у нее 4 детей перед этим, у Нины.
Да.
Пятая рождается девочка. Она подает в суд, и, наконец, она выиграла суд. Ну, прекрасно.
И купит квартиру, потому что 2,5 миллиона рублей, это достаточно, чтобы
2,5,
купить?
2,5, с чего бы это? 2,5, дорогая, миллиона. Когда девочка 800 тысяч.
Она, ты отсудила 2,5? А потому что он ее мурыжил, почему это? А почему это? Почему не... Хоть 10 может теперь с него просить за все, за пережитое. Пожалуйста.
У тебя кто-нибудь в этой ситуации вызывает симпатию?
У меня только симпатию вызывает вот эта женщина несчастная, которая...
А меня не вызывает...
Пыталась что-то...
А у меня не вызывает симпатии никто из этой прекрасной сцены.
Чего?
Ну, вы же все странные люди. Ну, все странные.
Все странные, так мы с этим живем.
Ну, они странные люди. Нина странная женщина. С четырьмя детьми, берущийся, ну что, ну что, ну что, ну что, ну это странно. Олег, странный господин. Ну, предположим, что Олег, предположим, Олег сошел с ума от смерти сына, предположим. Значит, Нина странная женщина. Ну, странная, ну что это за...
Сумасшедший, сумасшедший, а ассигнации не рвет, да? Может, он и сошел с ума, а звонить перестал.
Я не знаю, ребят, ну кто, кому вы симпатизируете? Значит, секундочку. 7373948. Суду? Суд три молодец. Пирога. Ну, конечно, три пирога. То есть на пробу Олег зарядил трех баб на пробу. Она странная в том смысле...
А что с теми, у кого двойня? Там что, он их принял, что он теперь имеет?
Двойня, насколько я понимаю, принимает, потому что там мальчики. Два мальчика.
А зачем ему девочка?
Два мальчика, зачем ему девочка? Вот и все.
Какие расходы?
Странные органы прокуратуры, странные органы защиты детства, странные суды. Все странно, говорит здесь в этой истории Джей Джей. Реально одни придурки. А главный придурок, вот с точки зрения 96-го, муж нашей Нины, который...
Если он есть, мы не знаем.
Если он есть.
Мы не знаем.
Что-то как правило, его нет. Вы забыли, где вы живете. Куда дели девочку? Никуда не дели. Куда
живет
девочку дели?
С своими братьями.
Девочка
и
живет
у мамы.
Пятым ребенком у мамы. Роскошная и все на свете. Мама сейчас выиграла 2,5 миллиона рублей. Купит себе скоро в Волгограде, будет... где-нибудь в Красногвардейском районе, квартиру. Все будет шикарно. Все будет хорошо. Всех посадить немедленно. 74-й требует. Погнали дальше. «А какие новости в Чите?» – спрашивает Швым. В Чите я не знаю.
Там
в Липецке. Хотите
есть?
Липецк? Давайте. Хотите Липецк? Россия, 21 век. Вот вам, пожалуйста. 36-летний настоятель храма Ильи Пророка в селе Юрское Липецкой области.
Так.
А настоятель, что это значит? Поп?
Ну да, наверное. Я не разбираюсь вот в организации иерархической там... Что там, директор? Да?
Директор храма, настоятель храма, директор.
Вы по работе с этими самыми, с клиентами. Ну, ладно, давайте, что с ним?
Резидент. Нильс говорит, резидент. Ну, в общем, короче, он там директорствует вот в храме. Поп Вячеслав. Приговорили к 3 годам заключения в колонии за побои и изнасилование в отношении школьной подруги. И дальше вот это, я говорю, леди Макбет Мценского уезда, но только тут нет смерти. Смерти нет, для Мценского уезда не годится. А для села Юрского Липецкой области, вот тебе Россия, 21 век. Смотри, что он делает. Она, липчанка, да. Жила у него рядом с храмом. Липчанка, это баб. Ну,
так.
Она его одноклассница. Угу. Что такое одноклассница?
Учились вместе, называется.
Учились вместе. Всегда можно завернуть, щец попробовать.
Родные там, самые люди потом.
Пирожки, поесть пирожков. И, так сказать, бывает, что одноклассницы бывают щедрыми. Ну, бывают щедрыми одноклассницы.
Так, ну и дальше что случилось?
Ну, бывают и щедрыми.
Была...
А? Она нет, как раз была щедрая. Она как раз была щедрая.
Не получилось, если изнасилование-то.
Нет, изнасилование было один раз. До этого он ее постоянно насиловал без всякого изнасилования. Ку-ку. Смотри, она узнала, что он женат. И что не разведется. Он до этого говорил ей, что разведется. А он ей сказал теперь, что не разведется. И она ему сказала в этот приход. Отец Вячеслав, она говорит, я, говорит, хочу прекратить с вами половую связь.
Да.
Он сказал, после меня ты никому не достанешься. Я тебя убью или сделаю инвалидкой. Любовь такая. Ну, любовь, он ее любил.
Да.
Любил, а мужчина любит...
Он ее любил по-своему.
Ну, что-то не по-своему, да. А по-мужски. А мужчина любит как территорию завоеванную, как завоеванное...
Куда пошла, действительно.
Да, ну, куда пойдет? Ну, что это? Вначале пришел к пострадавшей домой, а она еще не была пострадавшая.
Да.
Ударил ее, затем продолжал избивать до глубокой ночи. Ушел. Нет, не ушел, нет. Пришел и бил. Сколько-то часов подряд. Бил по лицу, по почкам, унижал. Потом у меня сдали нервы, и я заснула. То есть он бил с перерывами, она могла в какой-то момент заснуть. Если бы бил бы беспрерывно, она бы не заснула. Правильно я рассуждаю? Правильно. Она заснула. Он лег рядом и сказал, что утром продолжит бить. Дальше они спали. Спали вместе.
А жена-то где его? Все. Жена где его?
Жена дома, где бы жене? Здоров живешь.
А она Киндер, могла Кирхен. Знать, что... Ну, то есть, что он женат? А, ну, в смысле, что он... А, он просто перестал обещать развестись, я поняла. Честно дальше сказал, что да-да.
Он лег рядом, сказал, что утром продолжит ее бить.
Да.
Стали спать. Нормально. В 7 утра он сказал, что хочет немедленно секса. Угу. А она сказала, что нет.
Это тебе хочется в туалет. Ты перепутал, да-да-да.
Перепутал. Да. Значит, он меня изнасиловал, заявила она.
Угу.
Он говорит, ну ты...
В полицию, уже потом
уже
пошла.
Уже в полицию.
Так.
Уже в полицию.
И?
Оболгала его. Значит, он угрожал, что если она пожалуется в полицию, он прострелит ей ноги из травматического пистолета. Она с этого момента начала записывать его разговоры на телефон. На одной из записей отец Вячеслав говорит, я с тобой не прощаюсь, по-любому встретимся, даже если будешь прятаться. На другой он говорит, какой я батюшка, судить не тебе, а Богу, понятно. Нет, не так, интонация. Какой я батюшка, судить не тебе, а Богу, понятно? Не тебе служу, а Богу. После этого Копытин, этот господин, ну, отец Вячеслав, покинул дом жертвы и продолжал угрожать ей расправой через соцсети, телефонные звонки и посредством СМС. Представляете, он любил ее просто. Он ее любил.
Ну все, наконец закончится эти мучения наши.
Нет.
Всеобщие с отцом.
Сейчас, конечно, у него еще была до этого подруга, которая тоже родила ребенка. Нет, просто родила ребенка. Она говорила, что отец Вячеслав носился за ней по квартире с кипятком.
Да он больной просто человек. Ну так и что, его судили, посадили, что он там...
И заставлял очень много чего плохого делать в сексе. О-ля-ля. О-ля-ля.
Да, формулировка-то тоже та еще. Ну, так и чего?
О-ля-ля. Я сейчас думаю, чего плохого?
А, не есть. Надо. Вы что с ним сейчас?
Что плохого?
Не знаю. Это, что там? Там сейчас его плохого. Посадили, изолировали от всех его баб или что?
Не, все, сейчас он выйдет через полтора года. А на свободу хорошо. Выйдет через туда полтора же, года. На то, ему засчитали место? Домашний арест, потому что... Выйдет на свободу человек.
Я тебе говорю, вот основная.
Чувство, вот любовь, вот настоящая Русь, мать. Мать, вот она, Русь, матушка. А ты чем живешь? Ты живешь в Пимпереях. Ты живешь мыслями, а не о том. Понимаешь? Ты живешь мыслями... Что? Ты живешь мыслями, как поехать в Испанию. Ты живешь мыслями, как поехать в Чухляшку. Ты живешь мыслями о Японии. Понимаешь? Ты не чувствуешь запаха в родной земли. А запахи, вот он, отец Вячеслав, носится за своей бабой с кипятком и говорит, что изуродует, чтобы она не досталась другому мужику. Понятно? Вот это другой, за другой бабой. И еще где-то жена еще где-то попадья сидит. И так далее, понимаешь? И все это. Вот она, Русь, любвеобильная.
Это где все?
Красивая, Липецкая область. Черноземы, свинина. В больших количествах свинина, черноземы. Бороды нечесанные. Запахи подмышек. Вот она, Русь, матушка. А ты какой жизнью живешь ты? Вот расскажи мне.
Страх и ненависть в Липецкой области. Это прямо...
Да.
Нет,
да.
Я
да,
так
да,
себе.
Да. Вот она, гонзо жизнь русская, понимаешь? Ты не понимаешь этого? 7373948, алло, здравствуйте.
А, да, доброе утро, Сергей.
Да, да.
А, жесткое порно с участием РПЦ МП, конечно, производит сильнейшее впечатление, а я ощущаю, насколько я низмен, насколько я вульгарен, хотя бы тем, что изобрел сам для себя индекс Биг Мака.
Скажите
обратите
же.
Обратите внимание, это брусничный соус с пива и шоколадка Тоблерон. Это не ради рекламы, естественно, но просто первый продукт, брусничный соус, в июне стоил 112 рублей, а вчера он стоил 137 рублей.
Растет.
Знаете, растет благодаря...
Брусника растет.
Ах, вот,
да.
В Словении, видимо. А шоколадка Тоблероне из страны, где говорят на 4, а то и 5 языках, со 107 до 123.
Спасибо.
Вот,
спасибо.
При этом, да.
Спасибо. В Татарстане, вот я тебе даю понюхать землю русскую, как портянку, на.
Да.
В Татарстане вынесен приговор учительницы, обвиняемой в сексуальной связи со школьницей. Понятно? Ну, учителька. Слушай. Учителька. Школьницу, не дождавшись 16 лет возраста согласия.
Да.
Пожалуйста, вот страсти. Вот, вот страсти. Вот, вот раздутые ноздри. Вот настоящие запахи. Вот оно, зверство-то. Алтемьевский городской суд Татарстана вынес приговор учительнице одной из школ города Румии Хусина. Сейчас еще раз. Румие... А как правильно ударение?
Не знаю.
Румие Хусаиновой, обвиняемой в сексуальной связи с несовершеннолетней ученицей. Хусаинова приговорена к 3 годам лишения свободы, условно, с предстательным сроком на 3 года. Кроме того, учительнице запрещено заниматься преподавательской деятельностью в течение 6 лет. Прокуратура намерена обжаловать приговор. Что она делала? 24-летняя учительница русского языка и литературы 4 раза вступала в интимную связь с 15-летней ученицей. Понятно? Ей, ей ничего за это не будет. Ей дали условный срок со срочкой приговора.
Угу.
Вот тебе, пожалуйста. Понимаешь? Вот, вот жизнь. Ладно, в движение.
Подъем. В движении.
В движении. Ребят, смотрите, по Новой Риге кто едет, если такие есть, то, смотрите, движение чуть-чуть затруднено. На самом деле, от Красногорского круга до въезда, до МКАДа, пожалуй. И не сказать, что большая пробка. Нет, не сказать, что большая пробка. А вот если потом после Звенигородки свернуть на 3-е транспортное кольцо и пойти направо к Кутузе, то там опять затруднение, ну, тоже не то, чтобы глобальная пробка, но затруднение есть. Зато Кутузовская авеню хорошая, и на Новом Арбате только пробка, и потом уже на Знаменке пробка. Ну, как обычно, такая не очень. Вот, потом значит, что еще? Да все остальное прелестно, город 4 балла, все едет 11 часов, мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 22 ноября.
Подъем!